наша, и их не своими силами повторять, а их слушать. Ближе микрофон, чтобы я вас слышал. Аллилуйя. Сейчас Антона, вспомните его. Вам легче стало вспоминать? А? Чуть-чуть? Ну, мы чуть-чуть же помолились. Вам тоже легче стало, да, вспоминать? Видите, я вам об этом говорю, что просто человек вспоминает тяжесть на сердце, что невозможно. Одна минута, то есть мы просто слушаем, настраиваемся на звук, начинаем вот эту вот молитву, и легче вспоминать. Это не самовнушение. Я могу точно сказать, что это меняет судьбу, потому что я вижу сердце ее, вижу этого мальчика, и вижу между ними связь. Между ними связь такая, что она беспомощна, она чувствует, что она ничего не может сделать. Так ведь? Да. А вот сейчас беспомощности стало меньше. У вас сердце. Потом ниточки между вами станет меньше, а потом он вас начнет слушать. Так человек побеждает судьбу. Вам просто надо понять, не про себя молиться, не одной молиться. Мы упрямо хотим вот так делать. Это неправильно. Включать тех, кто молится, настраивается на общую волну. И это совместная молитва называется. Она сильнее действует в наше время. Очень важно это понять. То есть победа над судьбой — реальная вещь, это не выдумка. Мы с вами решили вопрос. Вы будете так делать? Вы находитесь в депрессии по поводу своих детей. Это неправильно. Это лень. Вы растратите свои силы. И это, ну, так не надо жить. Надо решить вопрос и быть счастливым. Ваш вопрос? Есть, вы понимаете, думать означает беспокоиться для нас. Вот мы часто думаем, что думать обозначает беспокоиться. Но надо учиться думать по-другому. То есть есть два варианта думать. Один вариант думать — это беспокоиться, а другой вариант думать — это прославлять кого-то, желать счастья, быть благодарным. Вот эти думания, вот это думание — это аскетичная вещь. Вот просто думать о том, что ой, как все плохо, вообще никакой аскезы нет. Хоть можешь целый день вот так сидеть думать. Вот. Но если ты хочешь как бы радость приносить вокруг, то это очень трудно. Надо настраиваться, заставлять себя. И это и есть победа над судьбой. Вот об этом надо думать. То есть вы молитесь и радуетесь святыне, радуетесь старшим, желайте людям счастья, вот об этом надо думать.
Ну вот, например, когда ничего не случилось, ты просто молишься, да, тогда можно так думать, вот как вы говорили. А когда что-то случилось, проблема, ты хочешь просить, не надо просить, как бы, ты хочешь, ну,
один раз, один раз попросить.
Один раз, а один потом раз.
А потом прославлять Бога. Потому что мы как бы думаем, так. Бог, наверное, забыл, еще раз надо подумать. Мы постоянно ему напоминаем. Просто он уже старый, давно живет, да, и у него, наверное, атеросклероз. Мы ему раз сказали, он забывает все время, надо напоминать. Нет, он сразу, он же в сердце живет, Господь, он сразу все понял. И дальше вы понимаете, если вы держите ситуацию в своих руках, он туда не зайдет. Судьбу контролирует только или Бог, или человек. Изначально ее соконтролирует Бог, но мы не даем. Мы туда лезем, думаем об этом. Сами думаем, лезем в судьбу. Но если я думаю о Боге, он в этот момент очень быстро пытается нам помочь, потому что он очень любит нас. Но есть правила, он не может через них переступать. Понимаете, проблема в том, что мы не даем ему помогать. Мы хотим, чтобы он помог, но мы не отвлекаемся от проблемы. Если мы прославляем Бога, он начинает, мы о нем думаем, он о нас думает. Но если мы о себе думаем, он о нас уже не может думать.
Это тяжело. Отвлечься, когда вот проблемы
с... Да, очень тяжело. А бывает так, что настолько тяжело, что человек даже заснуть не может. Он думает даже во сне. Потому что так действует судьба. То есть она человека приковывает к проблеме и высасывает из него все силы. То есть судьба берет нас, наше сознание, приковывает нас к проблеме и высасывает из нас все силы. Так действует судьба. Есть три вещи, которые могут победить судьбу. Первая вещь – это природа, которую надо учиться любить. Вот я, допустим, в самолете с Узбекистана летел сюда 5:30 ночью сегодня. Я когда прилетел, я не спать лег, а я пошел, встал в море и стоял час целый. Желал всем счастья, стоял в море целый час. Я за час полностью восстановился после перелета. А потом уже пошел спать после этого. Понимаете, то есть надо учиться правильно жить. Надо знать, что делать, как правильно, настраиваться. Понимаете, любовь сама по себе наполняет человека. Когда мы думаем о своих проблемах, мы истощаемся. Но если мы, допустим, любим природу, то мы наполняемся. Даже если вы не можете покупаться в море, рядом с которым вы живете, вы все равно о нем должны думать. Почему вы не можете? Потому что вы очень сильно напряжены в деятельности. Это называется... жизнь страсти или будущее. Человек постоянно беспокоится, что ему надо больше, больше что-то сделать. Это беспокойство истощает его. Он в результате становится больным постепенно. Надо находить время наполняться, потому что иначе эффективность твоей жизни становится нулевой. Вот я, если бы в море не постоял, я бы не смог лекцию читать. Я перед лекцией еще раз пошел на 10 минут, встал в море, еще постоял. Но здесь очень важно понять, просто стоять и думать ни о чем не вариант. Нужно понять, как действует победа над судьбой, как действует судьба. Она действует через любовь. Если ты любишь море, значит море заходит в тебя. А что такое море? Это доброта, спокойствие, способность взаимодействовать с другими людьми. Это дисфункции сердца, там, печени, почек, до свидания. Это... нежность. Это женские энергии, нежность, способность любить других людей. Энергии, способность. То есть женщина, она создана для любви. Но есть силы или нет, это вопрос. А силы берутся от того, что ты переключаешься с проблемы на что переключаешься? На море. А так как ты часто, много раз это делала, у тебя появляется к нему любовь. Что такое любовь? Означает, ты знаешь эту силу, ты ее помнишь, она тебе нравится. Это огромная сила. Эта сила очень позитивная. Она дает много счастья. Но мы не видим эту силу, потому что мы зашорены на своих проблемах. То есть проблемы заставляют человека думать о себе, он забывает про все и просто погружается туда. Погружается и погружается. И так человек теряет себя в своей жизни. Он становится несчастным, замученным. И, соответственно, все возможности быть счастливым, влиять на ситуацию у него становятся минимальными. Добрые люди также действуют. Если человек взаимодействует с добрыми людьми, а самые добрые – это те люди, которые занимаются духовной практикой, идут вперед. Они меняют себя, они стараются быть позитивными. Взаимодействие с такими людьми побеждает судьбу и сама вера. Ходить в храм. Ну вот самое простое – это природа. Это все понимают, даже собачки любят природу. Все понимают, самое простое – это мать.
Море вернулось, говором чая.
Учитесь любить, любить.
Песни прибоя.
Набираться энергии.
Рассвет пробудить. Сердце как круга.
Наполняется человек, побеждает судьбу.
Сердце как песня.
Не бойтесь сильных чувств. Наполняйтесь. Потом отдавайте. Человек сильно должен учиться жить. Кто задавал вопрос? Вы? Легче стало сейчас? Видите, просто звук любви вы услышали сразу. Раз, прославил. Так надо жить, учиться. Наполняться, отдавать, наполняться, отдавать. Природа дает человеку здоровье. Надо. Это очень сложно понять. Очень сложно. Мы думаем, что здоровье дают прогревание, таблетки.
Природа.
Вот, хорошо. Если вы это чувствуете. Все, я это вижу. Я это вижу. Теперь вам надо научиться чувствовать Бога еще. Бог побеждает судьбу. У вас есть непреодолимые препятствия в жизни. Здоровье уже нормально. Взаимоотношения с людьми налаживаются. А препятствие стоит на месте. Почему? Потому что нет отношений с Богом. Он побеждает препятствия, Он преодолевает препятствия. Это тоже личность. Природа — это Его энергия. Добрые люди — это Его представители. Допустим, тебе надо проблему решить, иди к доброму человеку, не к психологу, не к астрологу. Иди к доброму человеку, потому что через него будет действовать Бог. Бог не будет действовать через логику людей, знания людей. Это все тебе не поможет. Только доброта поможет. Потому что что такое доброта? Это значит, что человек настроился на волну Бога. Это его волна, доброта. Он так настроен к нам, Господь. Если человек к доброму человеку пришел, сразу ему легче становится. Он сам может понять, как решать вопрос, просто поговорив с добрым человеком. Даже не обязательно, что он тебе скажет о решении. Так человек должен жить. Он не должен зацикливаться на своих проблемах. Это уничтожает жизнь. Уничтожает. Депрессию человек уходит. Но на самом деле человек может быть очень сильным в природе. Но он неправильно настроен. Нет знаний. Вас уже лучше, чем 2 года назад. Намного лучше. Не дай Бог, а точно. Что значит дай Бог? Дай Бог — это означает, что вы сомневаетесь.
Я думаю, что лучше, а паника не уходит.
А?
Паника не уходит.
Паника не уходит, потому что сильный удар по судьбе. Сильный удар. Знаете, у нас здесь озеро счастья есть внутри, и там у вас в этом озере счастья в глубине камешек лежит. Вы когда вот так живете, вроде все нормально, а когда наедине с собой, то вспоминаете.
Во сне.
Вот. Вспоминаете. Это означает, что там в глубине камешек. Но вот этот глубокие такие камешки природа не вылечит, добрые люди не вылечат. Только когда мы молимся вместе со старшими, глубоко уходит энергия счастья и смягчает камешек в сердце, убирает. Вот девушка недавно убрала камешек в сердце. Вы на втором ряду, на третьем вот, с косичкой. Вы вспомнили, да, у вас был камешек, вы что-то молились, по-моему, да? И все, сейчас уже нет камешка. Все, вот так вот доделается.
Благодаря
старшим. Я тоже благодаря кому-то меняюсь. Каждый меняется благодаря старшим. Мы все вместе, мы связаны друг с другом. Вы даете знания своим детям. Сами берете у кого-то знания. Я тоже так же. Мы так живем. Люди должны любить друг друга, все вместе. Особенно здесь, на Святой Земле. Или не на Святой. Вы должны знать, где вы живете. Иначе тогда вы не будете пользоваться этим. Мы продолжаем беседу, пока люди собираются, ответ на вопрос. Ваш вопрос. Воду желать всем счастья. Я вам скажу, о чем думать. Думать о том, что дает природа. Вот, допустим, море – это энергия доброты, в буквальном смысле слова. Надо по-доброму думать о людях, обо всех. Но если вы настраиваетесь на солнце, то надо дарить всем счастье.
Закрыть глаза?
Можно, да, смотреть закрытыми глазами на солнце, вот так повернуться к солнцу, если волны не сильно большие, чтобы вам не мешало. Настройтесь и желайте всем счастья вокруг. Не двигайтесь, стойте вот так. Сразу энергия солнца пойдет очень глубоко внутрь вас и будет расходиться по всем ниточкам, по вашим родственникам, по всем. Энергия солнца. Девушка красивая, краснодевица. Красно означает солнечная. На санскрите лал означает красный, любимый. Ну, то есть любимый и красный одно и то же слово. У нас тоже красивое, от слова красный. То есть красоту человек дает солнце и женщине, и мужчине. Солнечная девушка, красивая. Красными щечки рисуют, как солнце в древней культуре. Красивая означает наполненная радостью. Ра, слово ра, древнее слово, означает солнце. Дасть означает давать. Красивая означает радостная. Радостная значит людям милая. Людмила, людям мила. То есть она любит людей. Что значит красивая девушка? Означает любит людей. Именно такая девушка, которая любит людей, достойна иметь ребенка и мужа. Потому что это главная квалификация женщины – любить людей. И если она любит людей, у нее щечки наполняются красотой, она становится очень красивой и привлекательной. Потому что это есть счастье видеть перед собой любовь. Когда женщина любит людей, всем радуется, а чтобы любить, нужны силы, а сила идет от солнца. Есть два типа силы. Есть сила, которая исходит от солнца, она привлекательна, она дает жизнерадостность, радость. Как раз девушка красивая становится. А есть еще сила Луны. Это сила непривлекательности, сила нежности. Это та же самая энергия, что и у воды у Луны. Что у Луны, что у воды одна и та же энергия. Только та сверху, другая снизу. Это энергия нежности. Поэтому, когда в воде стоишь, я желаю всем нежности. И Луна также действует на человека. Тогда она становится нежной, завораживающей. Это другой вид красоты. Есть радость, а есть такая выразительная красота. Человек застывает такой. Допустим, мама смотрит на ребенка, радуется, он такой, тоже радуется. Вот. А она может просто его любить, такая смотреть нежно на него. И он такой тогда застывает. Это энергия Луны уже. И вы должны быть очень сильными в этой энергии, потому что море рядом, вы рядом с морем живете. Люди должны быть нежными все в отношениях друг с другом. Мы сегодня ехали по дороге, женщина одна на велосипеде переезжала дорогу перед нами, посмотрела на нас и улыбнулась. Спасибо, что уступили дорогу. Это правильно. Какие еще вопросы ко мне? Но чтобы улыбаться, переезжая дорогу, нужно иметь силы. Да? Эти силы берутся от моря. Как? Любя его, мы наполняемся этой силой. Не любишь море, зашорилась на работе, сил не будет. Силы – это контакт, отношения. Ваш вопрос? Много – это хорошо или плохо? Знаки? Есть последовательность событий. Первое, что получается у человека, то у вас уже получилось. Вы почувствовали, что вы имеете знания. вы почувствовали уже горизонты в жизни, вы чувствуете, что жизнь уже не та, она поменялась. Как в Узбекистане одна женщина первый раз пришла, влиятельная из влиятельных кругов, такая, она пришла первый раз на мою лекцию, посидела просто, послушала лекцию. Потом, когда она поняла, что происходит с ней, она сказала организаторам, подошла, говорит, у меня, говорит, жизнь, ну, через полгода она это сделала, она говорит, у меня жизнь разделилась на две части, до этой лекции и после этой лекции. На две части жизнь разделилась. Это называется знание. И вы получили это в свое сердце. Это первое. Первое. Второе. У вас появляется понимание, какие друзья в вашей жизни должны быть. И мне кажется, что они уже появляются. Или почти. Ну, то есть понимание уже у вас есть. Понимание есть. Это изменение в вашей жизни. Второе изменение. Третье изменение. Вот это, с этим изменением вы можете согласиться или нет, я не знаю, потому что не знаю, насколько вы наблюдательны по отношению к себе. Полтора года назад вы очень сильно и глубоко были погружены в проблему. А сейчас эту проблему вы просто вспоминаете иногда, но она вас не так сильно тревожит.
Может быть, могу сказать, что я проблема тревожила, она всех, наверное, тревожит. Нет, какая-то моя особенная проблема.
Видите, как здорово, что вы такая забывчивая.
Сейчас она перестала...
Да, вы забывчивая очень. Вы не помните, что с вами было полтора года назад. Вы реально были на проблеме. Я прям лицо даже вижу, оно такое вот, даже не мигало.
Ну да, забыла.
Ну да, забыла. Вот сейчас же такого нет, значит, что вы прогрессируете. Отлично. И будет еще большая разница. Если дальше будете развиваться, еще лучше, лучше, лучше жизнь будет. Есть всего две вещи в жизни. Одна вещь – поддержание жизни, которая занимает 90% времени. И это называется бессмысленное существование. Потому что вы просто поддерживаете свою жизнь. То есть это работа. В ней, конечно, есть любовь к людям в работе, забота о них. Это хорошо все. Но кроме этого всего еще должна быть другая часть жизни. Это развитие. Потому что человек рожден человеком для того, чтобы погружаться. И для этого нужны силы, понимаете? А силы берутся от отношений. Если человек не общается с теми, кто развивается, он сам никогда не сможет. Он будет зашоренным на работе, на своих делах. Все. Жизнь становится нулевой цикл. Ну, то есть, день сурка, все одно и то же. Это означает, что потом в конце жизни мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что цель человеческой жизни – развитие, а не поддержание себя. Поддержание себя тоже надо, без этого невозможно жить. Но это не самоцель. Если человек не развивается, он начинает входить в депрессию постепенно. Некоторые люди думают, что жизнь предназначена для наслаждения. И поэтому, когда у них есть свободное время, они приходят, ложатся на море и наслаждаются. Это тоже нормально. Это лучше, чем умирать. Но это не цель жизни. Кошки тоже лежат на солнце. И собачки тоже. И птички летают на солнце. Чем мы отличаемся от птичек, кошек и собачек? Тем, что мы можем более продуктивно меняться. Ну, то есть, и один способ, это просто я наполняюсь, наслаждаюсь этим миром, а второй способ, я на него влияю. Ну, то есть, я желаю всем счастья, я что-то меняю в этом мире. В этом цель человеческой жизни. Мы должны учиться служить, а не брать на себя. То есть, энергия природы, мы можем сисю сосать всю жизнь. То есть, сисю сосать означает лежать на солнце, загорать, купаться в море, наслаждаться. Это вот то же самое, что маленькие дети от себя сосут сисю. То же самое. Наполняться просто, наполняться. Но человеческая жизнь не для этого предназначена. Она предназначена для того, чтобы начать служить, отдавать. И тогда счастье. Счастье приходит в это время. У нас, наверное, уже все, пора лекцию начинать, все собрались, да? Я, в принципе, думаю, что уже ее начал потихоньку. Но у нас будет тематическая сегодня лекция, потому что я вокруг определенной темы сегодня буду все рассказывать. Эта тема крайне важна для человека. Когда организаторы спросили меня, а что Олег Геннадьевич вообще назвали, чувство собственного достоинства, никто даже не знает, что это такое толком. Это очень важная тема, потому что эта штука определяет, это является индикатором судьбы. Вот, допустим, вы едете на машине, у вас есть индикатор, сколько бензина в машине. Это важно знать вообще или нет? Потому что в какой-то момент, оп, я остановился. Вот таким индикатором в жизни человека является чувство собственного достоинства. И люди вообще не знают, что это такое, и поэтому такие вещи городят в отношениях с собой. Потому что в чувстве собственного достоинства есть вообще, ну, как бы, мы будем сейчас говорить о качествах чувства собственного достоинства, о том, как оно двигается вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево, там везде. Мы будем говорить, а как оно повернуто в одну сторону, в другую жизнь. Сначала мы говорим о его качестве. Это что такое качество? Это, допустим, лежат на рынке три сорта яблок. Одни кислые, дешевые. Вторые полусладкие, третьи сладкие, дорогие, да? Ну, то есть, дорогие означают какие? Качественные, хорошие. Вот чувство собственного достоинства может быть кислым. Что такое кислое чувство собственного достоинства? Означает, человек враждебно относится к этому миру, к людям. Он такой угрюмый ходит. Некоторые думают, наверное, сильный, поэтому угрюмый. Некоторые уважают. Вот человек идет такой. Наверное, крутой, все думают. Нет, он не крутой, он туповатый. Он просто не знает, как правильно относиться к этому миру. Туповатый человек. Но так видно, он выглядит очень солидно. Потому что люди всегда оценивают также энергию человека. Вот они смотрят, от него сила такая идет. Сила какая? Агрессивная такая. Я всех покоцаю, уважайте меня. Это чувство собственного достоинства в невежестве. Кислое яблоко. Хоть оно большое такое яблоко, как бы смотрится круто, но кислое. Потому что никому не нужно такое яблоко вообще, если так по большому счету, никто не хочет с такими людьми жить. Ну кому это надо? Но человек уверен, что он успешный, потому что он научился всем угрожать. И все боятся его, потому что он грозный человек. Ведь я до сих пор вас не убедил, что это не очень хорошо. Потому что надо разобраться, вот это глубокая тема. Мне говорят, Олег Геннадьевич, такие люди вообще успешны. Я согласен, успешный в чем? Человек должен жить глубокой жизнью, у него глубокое счастье в сердце должно жить. Кидаться понтами просто это не означает успех. Ну забросал всех понтами, вообще, а в сердце ноль. И что за это за счастье? Я всем доказал, что я крутой. Хорошо, а дальше что? Где счастье? Все тебя боятся, с тобой никто не хочет иметь дело, близких отношений. Кому нужно это враждебное лицо вообще? Кому оно нужно? Злая собака – это функциональная вещь вообще, как бы, нормально, в будку ее посадить, чтобы гавкала на всех. Нужная вещь, злая собака – нужная вещь. Но где счастье? Невежественное лицо. Агрессивное может быть как у женщин, так и у мужчин. У женщин вызывающий взгляд бывает такой. Ну что вы смотрите на меня? Я сегодня, когда пересекал границу, ну, это, ну, как бы, для вот таможенницы супер вообще. То есть она такая, царь привета. Я говорю, к друзьям. Что с друзьями? К сестре. У тебя не Петраковская, что фамилия? Снежана. Петраковская, а что она не нашла? Я говорю, моя сестра Снежана. А? Снежана Петраковская, она 10 раз ее набирала. Еще раз скажите фамилию вашей сестры. 5 раз мне повторила. Очень угрожающий такой вид. Я после нее такой вышел, такое чувство, что-то мне не очень. Она меня квадратила такая. Такой, чувствую, что я такой... Непонятно, что сюда приехал. Кто такой вообще? Бандюга, что ли, какой-то? Так общаются. Ну, с точки зрения конуры, хорошо. Ну, то есть, она свое дело делает нормально. То есть, враг будет сразу вычислен. Потому что, если кто-то, она, допустим, гавкает, и кто-то гавкнет на нее в ответ, ну, значит, враг. А если не гавкнул, значит, нормальный человек. Ну, с этой точки зрения, как бы, нормально функционирование. Нормально, то есть. Но где счастье? Вот в чем вопрос. Я вот просто так, ну, между делом посмотрел на ее судьбу, и увидел, что счастья нет. Муж в ужасе убежал. Почему? Потому что страшно жить в такой пограничнице. Понимаете? Ну, как бы, дело делается, все нормально. Работа успешна, в работе успешно, ее уважают, все отлично работает, выполняет. Но где счастье? То есть чувство собственного достоинства в невежестве, оно может выглядеть сильным, но оно бесполезно с точки зрения глубины жизни. Понимаете? И если уж говорить об эффективности, то я бы сделал иначе. Я бы наоборот с людьми разговаривал очень добро и смотрел бы на них внимательно. Они были быстрее раскрывались. Вот если я добро говорю, человек такой сразу, значит, он нормальный. А если я с ним добро говорю, он такой, значит, надо с ним поговорить подольше. Если он такой, или он такой, ля-ля-ля-ля-ля, хитрить начал. Еще подольше тогда надо говорить. Когда по-доброму говоришь, сразу все вскрывают, все понятны, люди понятными становятся. Ну, я как бы... Я добрый человек, если бы она по-доброму со мной говорила, она бы увидела, что я не враг израильского народа. Вот. Ну, примерно так. Второй тип чувства собственного достоинства. Я просто раскрываю, как бы, например, картинку, чтобы вам было понятно. Дальше. Я не против. Я нормально к этим людям отношусь. Я ей желал счастья, потом шел какое-то время. Потому что иначе тоже такой же становишься. Или надо ей желать счастья, чтобы ей помочь как-то, или ты тоже такой начинаешь. Ненавижу тебя за то, что ты испортила мне весь день. Ну, то есть, можно потом так же тоже, как бы, на тебя нагавка, или ты тоже гавкать начинаешь. Ну, то есть, человек, наверное, специально так настроен, чтобы ему больше счастья желали всех. Или чего-то другого. Я это так не знаю, у кого как получится. Вот. Но есть второй тип людей, и вы их тоже часто встречаете. Такие люди встречаются чаще в жизни. Ну, такие специальности вот эти вот, которые вот первого типа, вот такой враждебный настрой, чувство собственного достоинства в невежестве, редко встречаются. Потому что они, ну, жизнь не очень хорошая. Ну, кому это надо так жить? А вот второй тип чувства собственного достоинства, распознать сложно, что это неправильно, очень сложно. И они встречаются очень часто. Эти люди поверхностные. Это чувство собственного достоинства в страсти называется. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад приехать в вашу солнечную страну. Мы к вам приехали на час. А ну, скорее любите в нас, вам крупно повезло. Рука все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Ну, то есть чувство собственного достоинства страсти означает эффективно показать себя. Ну и как бы на бизнес-тренингах этому учат. Как вы сами себя чувствуете, так люди вас и воспримут. Поэтому чувствуйте себя сильным. Я большое и светлое солнце. То есть я повторял, когда мне было 12 лет. Это была аутогенная тренировка называлась. Мама подошла, говорит: солнышко, иди посуду помой. Я вслух повторял: я большой светлый сот. Это было очень оскорбительно. Я дарю им весь свет, всем свет сижу, весь мир спасаю. Ко мне мама подходит, говорит: посуду помой. Какая посуда вообще? То есть я большое, светлое солнце, понимаете? Это чувство собственного достоинства в страсти. И вы увидите очень часто, допустим, вы приходите, вы клиент нашего банка или нет? Видите такой как бы апломб, типа, ну что это, типа, или, допустим, такой: купите наш товар. Ну, то есть человек играет какую-то роль. Причем эта роль, она такая очень, ну, поверхностная. Сам человек себя вообще в это время не осознает. Понимаете, это просто игра в кого-то, причем очень такая, ну, игра очень тупая. Понимаете, потому что ты из себя делаешь какого-то тупого человека, который сердце свое не чувствует сам и другим не показывает, но всем внушает, что я вот такой, я вот такой. Представляете, допустим, сидит такой красивый хамелеон. Это вообще красивая ящерица такая, очень красивая. Но когда вы на него смотрите, реально под влиянием вашего взгляда он раз сливается с листочком. Чего хорошего, не пойму. Оставался бы розовеньким, как был. И то лучше. Ну, то есть он теряет себя, то есть он просто слился с листочком и такой, как бы, фирменным знаком стал компании. Ну, листочек — это его компания. Он потерял себя, человек, но он при этом чувствует себя очень крутым. Это самовнушение. В этом нет никакой крутизны. Самые лучшие люди не будут реагировать на это. Допустим, я это очень сильно видел в Лос-Анджелесе. Очень сильно. То есть люди ходят такие, как бы. Вот, понимаете? Ну, такие все, как бы, вообще вот. И захожу в один магазин, там продавались натуральные камни, мне интересно было, я этим занимаюсь. Что там у них за натуральные, гретые или не гретые, я вижу же все. Захожу, и такая: здравствуйте! Так не сильно обрадовалась внешне. Я смотрю, думаю: господи, неужели так можно жить вообще каждый день? По 6, по 7 часов в день вот так себя вести. А где жизнь? Где сердце? Где счастье? Где отношения? Мы так рады вас видеть в нашем магазине! Ну так, если как бы не присмотреться, так и есть. Но если присмотреться, ноль на массу. Два варианта, допустим, стюардесс. Здравствуй, 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 стюардесс, мой сердечный друг. Понимаете, два варианта. Один вариант такие, как бы: вас приветствует наша компания. Вот второй вариант, вот реально, то есть вот это стюардесса, правда, она постарше, видно, она уже надоела ей это рисоваться. Вот. Она решила жить на самолете. Ну сколько можно? Летаешь же, жизнь проходит. И она такая подходит: выпить хотите? Я такой: ага, все. Представляете, 2 минуты весь самолет в ее руках. Ну, то есть она хозяйка самолета. Все на нее смотрят такие, как дети. Понимаете, любят. Почему? Потому что она просто к каждому подошла, посмотрела в глаза. Не вот эта рисовка, понимаете, а просто по-доброму посмотрела в глаза, спросила: хотите пить или нет. Почему она так себя ведет? Потому что она любит людей. Что значит любит? Понимает их, что люди такие же, как ты. Они ничуть не хуже. Не надо перед ними рисоваться, что-то им доказывать, выпендриваться, пальцем веером крутить. Понимаете, чувство собственного достоинства в конечном счете отталкивает людей. Чувство собственного достоинства в невежестве, чувство собственного достоинства в страсти в конечном счете вызывает неприятное ощущение. Ну, неприятно это, согласитесь. Устаешь от этого всего. Вот, и чувство собственного достоинства благости приводит к чему? К глубоким отношениям. Это и есть успех. Вот успешные люди по-настоящему, они глубокие. Вот если взять, допустим, человека, который, ну, является директором крупной сети компаний каких-то, допустим, он должен быть таким человеком. Он должен смотреть в глаза по-доброму. Но при этом сохранять силу. Это не сила угрожающая, не угрожающая вещь. Вот что такое сила, люди не могут понять. Некоторые думают, надо всех напугать, тогда ты лучше всех. Другие думают, надо всем показаться очень успешным, тогда ты самый успешный. Но это все не является силой настоящей. Потому что эти люди ошибаются, они понимают, не понимают, что не они сами оценивают себя. В современной психологии все, вот все в один голос современные психологи утверждают, что мы сами оцениваем себя. Человека оценивает сердце другого человека, даже не человек. Вы посмотрите в свое сердце, и вы поймете, что за человек. Сердце вам подскажет. Сердце ваше оценивает человека. И точно так же сердце человека самого оценивает его. И ощущение, отношение к себе зависит от того, что сердце тебе о тебе сказало. Вот это и есть чувство собственного достоинства. А что такое сила в человеке, которая заставляет его уважать, считать его старшим? Это его добрые дела. Это называется сила благочестия. Что такое сила благочестия? Это и есть настоящая сила чувства собственного достоинства. Вот если человек, допустим, много операций хирургических сделал, которые спасли людям жизнь. Я просто навскидку привожу пример. Что от него будет исходить? Прибежище. Вот человек, допустим, пришел к такому хирургу, смотрит ему в глаза, он не рисуется. Он говорит, сделайте операцию на вас. Туда не ходите. Вот теперь смотри, практические навыки. Допустим, вы приходите к хирургу, да, смотрите ему в глаза, он говорит, ну что, пришла оперироваться? До свидания. Чувство собственного достоинства и невежества означает, будет резать. Видишь, это твоя селезенка была. Будет резать. Я таких видел хирургов, когда учился в институте. Ну там, конечно, не без этого. Вот. Второй вариант. Приходите в нашу клинику. Не надо. Зачем вам рисковать? Это поверхностный человек, он вас не видит. А если вас не видит, вашу болезнь тоже не видит. Третий вариант. Вы приходите к хирургу, и так раз, вас расслабило. Вы готовы прям лежать у него на столе на операционном. Не, я серьезно вам говорю. Это значит, что он много людям, уже многим людям помог. Это называется благочестие, сила благочестия. В чем она выражается, эта сила благочестия? В том, что человек вызывает доверие. Вот на это и надо ориентироваться всегда в своей жизни. Ну как понять, где делать операцию? Кому сейчас надо делать операцию? Вы должны, если кому-то надо, сами пойти посмотреть в глаза хирургу. Или вам запишут, вот такой-то хирург будет вам делать, я хочу его видеть, хотя бы на одну секунду, посмотреть в глаза. Это очень важно. Иначе непонятно, кто тебе будет делать операцию, это же тебе режут твою жизнь. На слово я не могу поверить. Я не знаю, как выглядит чувство собственного достоинства у этого человека. Его глаза вызовут у меня в сердце ощущение защиты или нет? А если не вызовут, то это большой риск. А точнее, это уже однозначно, что ты неправильно сделал неправильный выбор. Или ты познакомился с человеком, он говорит, как тебя зовут? Меня зовут до свидания. Или если как бы вы видите, что человек смотрит на вас, видит вас, да? И он не боится, что вы видите его, потому что у него хватает благочестия, что я чувствую себя в жизни. Как? Хорошо. Почему? Потому что я живу правильно. Вот это и есть сила, которая делает человека успешным. Живи правильно. будешь успешным. И человеку не надо рисоваться, ему не надо из себя что-то строить. Один этот, после лекции подбежал ко мне мужчина и говорит, тоже лекции читаю, Олег Геннадьевич, как вы себя раскручивали. Я говорю, в смысле? Говорю, какая техника? А? Я признался ему. Техника называется «Научись любить людей больше, чем свое бабло, которое ты от них получаешь». И тогда они полюбят тебя. Это то, что я ему сказал. А я вообще просто принципиально не беру себе денег с лекций. Они все идут на какие-то важные цели благотворительные. И...
Наверное, уже не читают.
А?
Наверное, уже
читают. Не читают. Таких полно, знаете. Здравствуйте, я вхожу в десятку сильнейших. Таких много очень у нас, ребят. Десятку сильнейших, которые ходят. Это просто рассчитано на глупых людей, которые не ориентируются, не чувствуют свое сердце. Вы, хорош, не связывайтесь с этими людьми. Потому что чувство собственного достоинства человека указывает на то, что будет дальше. Если вы не чувствуете веры в своем сердце, прибежище, чистоты, глубины. Не надо дальше иметь дело с этим человеком. Это исключением является ваш труд, допустим, на производстве где-то. То есть бывают деловые отношения, там разные люди бывают. Но с ними надо устанавливать разные отношения. Если чувство собственного достоинства находится в благости, устанавливайте более глубокие отношения с человеком. Надо разбираться в человеке, смотрите в глаза. Вы увидите, если в глазах человека принятие, сила, то есть он не рисуется и не враждует. Он принимает людей, означает удачу. Вот с этим человеком сотрудничать хорошо, это удача. Если человек рисуется, с ним можно сотрудничать только на дистанции. Надо понимать, что он вас не понимает и не видит. Он видит в вас определенную потребность. Но вот когда он потребность свою получает от вас, вы ему больше не нужны. То есть этот человек очень поверхностный. А человек, который находится в враждебном отношении к окружающим людям, он просто выполняет свою функцию. И вообще он никому не нужен, даже себе. Потому что когда себе человек нужен, он выходит из этого состояния. Ну что, вот я говорю, для чего гавкать на всех всю жизнь? То есть смысл какой? Что ты получаешь от этого? Ведь счастье – это любовь. Отношения означают глубокие вещи, глубина. Поэтому надо разбираться, тема очень важная. Сейчас современная психология говорит, докажи всем, что ты успешный. Это глупо, потому что твои поступки, они поставят тебя на твое место. А если ты докажешь всем, что ты успешный, не дай Бог, будет только хуже, потому что ты займешь не свое место. Если ты занимаешь место выше, то у тебя потом все обрушится, как карточный домик, потому что ты неэффективен там. У тебя там нет внутреннего ресурса, чтобы это все поддерживать. Ну, допустим, тебя назначили директором завода, а у тебя нет на это силы, качества. Ты не можешь видеть, кто квалифицирован управлять, а кто нет, помогать тебе. Ты не можешь наказывать людей, потому что, чтобы наказывать, нужна сила. Нужно сначала принять судьбу человека, переварить ее, а потом ему по-доброму сказать, что не прав, и наказать его. Ну, то есть наказывать может тот, кто принял сначала человека. Вот если ты не принимаешь человека и наказываешь, то ты это делаешь несанкционированно. И за это будешь отвечать. Ну, допустим, мать берет, ребенок принес плохую отметку, да, и она начинает на него кричать сразу. Она не санкционирована это делать. Надо сначала принять своего ребенка с плохой отметкой. Потому что в чем заключается разница между старшим и младшим? Старший — это тот, кто понимает и принимает младшего. Вот это старший. Но если человек не может понять и принять, значит, он не старший. Кого ты такая дура уродилась? Ну, то есть у меня была соседка в студенческий год. Кого такая дура уродилась? Ну, в кого она такая уродилась? Кому? Дочке или маме? Ну, примите отца, значит. Вы его принимаете?
Я, да.
Вот если вы... Вот супер, правильно, что уже, потому что до этого 10 лет не принимал. Вот. Ну, примерно я так навскидку. Смотрите, если вы сейчас вот этого человека приняли, то принятие — это первая капля доброты. Вот вы приняли человека, а это означает, что у вас есть силы. Какие силы? Силы природы, силы добрых людей и силы Бога. Если у человека нет сил, он нормальным не может быть. У него чувство собственного достоинства просто в принципе не может работать нормально, потому что он не справляется со своей жизнью. Оно у него куда-то ушло, или вниз, или назад. Ну, мы об этом будем говорить. Но если он справляется, он любит природу, он любит добрых людей, он любит все, он справляется, то тогда... Он может просто напрячься, помолиться и принять своего мужа. И вот это принятие означает, что вы имеете право дать ему милость, поменять его. Если вы его приняли, то есть у вас уже, значит, есть сила поменять его судьбу. Это называется доброта. Внутри принятия находится знание. Вот если я, допустим, вас принимаю, вместе с вашей строгостью, непреклонностью по отношению к вашему мужу, прошлому. Я вас вижу такой раньше, а сейчас вы другая. Я вас принял все вместе, и вместе с этим принятием входит знание в ваше сердце. Я вас принял, знание тогда входит. Но если я вас не принял, вы сами такая, что вы так говорите на своего мужа? Вот. Если я, допустим, вас... Знание не войдет в ваше сердце. Но вы не такая, потому что вы приняли, вы смогли это сделать. Тогда знание входит в сердце. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был разумным, а не зашуганным, не депрессивным, не напряженным, то вы должны сначала принять его и просто верить, что в это время знание входит в его сердце. Да? Вы меня распознали?
Есть один коммерческий проект, вот, они прикрываются и вашим именем, и именем ваших друзей. Но слышится, вот, слушаешь, вот, человек невежественный. Вот,
такое может быть. Многие за счет имени известных людей раскручиваются, развиваются. Кто это? Как зовут человека?
Он себя называет популярным семейным психологом.
А как его зовут? Сай. Но он не прикрывается моим именем, по-моему, никогда.
Он вспоминает вас, он прикрывается Нарушевичем.
И... Не
давайте не будем обсуждать этого человека.
Не,
у меня есть свое мнение.
Ну,
это широко означает, что он нравится людям, им нравится, людям нравится, как он читает лекции.
Мне тоже то, что нравится, но мое собственное чувство собственного достоинства говорит, что это негодяй, а все люди...
Вы его приняли как, простили?
Что значит простили?
Вы хотите ему помочь сейчас или помешать?
Ну. Та аудитория, молодежь в основном, они не все могут определить, и на некоторые вещи
факт. Покупают. Но они сами приходят на лекции.
Конечно, это люди популяризируются сейчас во всех ресурсах.
Но это может, невозможно, да? Популяризация невозможно привлечь человека. Человек привлекается сам. Мы как бы подобное притягивается к подобному. мы сейчас не будем человека обсуждать, потому что... Это я тоже обсуждать не буду. Вы знаете в своем сердце, как относиться. Ваше сердце вам даст знание, как относиться. Вы знаете, как относиться.
Да,
другие тоже узнают, это же не сложно. Да ладно, прекратите. Все не так сложно, как кажется. Мои хорошие, все очень просто. Глубина меняет. Поверхностность нет. Бывает, что человек ведет себя очень поверхностно внешне, но он сам глубокий. Такое бывает. Люди это чувствуют. И меняются в лучшую сторону. Но само по себе подача знания бывает тоже трех видов. Если человек, допустим, подает знание по-доброму, мягко, это благость. Если он враждебно там всех ругает, противопоставляет, это невежество. А подача знания с помощью каких-то пошлых шуток, там, приколов, это страсть. Кому-то нравится в страсти слушать лекции, кому-то нравится в благости, кому-то нравится вообще в невежестве. Там, все враги! Ну там, кто-то считает лекции. Там, мировой заговор! Это в невежестве лекция. Мировой заговор все. Евреи сделали меловой заговор всего мира. Ну вот это классика. Фильмы такие, видите? Примерно вот так. Ну, но вы... почему вопрос-то мне этот задали? Мое мнение такое. Если человек делает что-то плохое, люди это увидят, и Бог его накажет. Если человек делает что-то хорошее, то со временем он это будет делать лучше, качественнее. Все зависит от сердца человека. Я изучал именно этого человека, и мое мнение такое, что сердце у него хорошее. Подача... Сами решайте, какая. Это значит, что все будет меняться со временем. В лучшую сторону. Но я еще расцениваю людей по их пользе. Я считаю, что если человек меняет людей в лучшую сторону, значит, польза есть. Я так вижу. Как это преподносится, как подается, это уж выбор каждого человека. Каждый сам выбирает, как он будет строить отношения с людьми. Но мы сейчас с вами изучаем вот эту важную тему, чтобы вы как раз и поняли, потому что я не люблю осуждать и обсуждать людей, особенно публично. Особенно публично это делать. Это некрасиво и нечестно. Но это уже его проблема, если он это делает.
Если он прикрывается и вашим именем тоже, вы должны, чтобы он об этом
не мог сказать. Я не думаю, что он сильно прикрывается моим именем. Итак, мои хорошие, я вам читаю эту лекцию, чтобы вы сами во всем разобрались. Вот вы мне задали вопрос. Вы смотрите на человека, я вам объясняю. Чувство собственного достоинства указывает на мотивы, а также указывает на интеллект человека, его на глубину его представления об этом мире. Если человек глубокий, то он не будет рисоваться, ничего из себя корчить. Потому что, когда человек из себя что-то делает, это значит, что чувство собственного достоинства, неглубокие отношения с ним самим строит, как с личностью. Чувство собственного достоинства – это не мы оцениваем себя. Чувство собственного достоинства – это Бог нас оценивает. И если человек строит близкие отношения с Богом, он рисоваться ни перед кем не будет. А если вы видите, что человек рисуется, значит, он не строит близкие отношения с Богом. Я же вам показал, мы вам приехали на час, вам крупно повезло. Вот спел песенку. Вы и различаете, смотрите на лекторов, потому что слушать надо тех, кто строит близкие отношения с Богом. Чувство собственного достоинства – неправильное слово, потому что это не собственного достоинства чувство. Это Бог нас оценивает. А если мы сами себя оцениваем и навязываем другим людям, то в этом нет успеха и никогда не будет. Потому что сердца людей глубоко не будут воспринимать таких людей. Все же очень сильно видно. Если ты видишь, что человек рисуется, ну тогда что его слушать? Он не старший. Он очень поверхностно относится даже к своей собственной жизни, не к тому, что к твоей. Это же, значит, надо сначала к своей нормально относиться, чтобы потом к твоей относиться тоже нормально. Это же непросто. Но в данном случае я не говорю про конкретно какого-то человека. Потому что я ко всем людям отношусь в далекой перспективе. Стараюсь относиться и глубоко изучая, и пытаясь понять. Потому что внешне может казаться так, а на глубине совсем иначе. Понимаете, я стараюсь глубже понять замысел Бога, зачем Господь вот это делает через человека или вот это. Цель какая? Если я вижу опасность, я сразу реагирую. Я могу сильно среагировать. И такое уже было. Например, один лектор, он читал лекции по семейной жизни, а сам бросил свою жену и вышел и женился на молодухе какой-то девушке. Ну, прям наглую при всех это сделал. Продолжает читать лекцию. Я среагировал очень сильно. Хотя этот человек мне очень дорог. Понимаете, да? Ну, то есть, иногда надо реагировать, а иногда надо просто подождать. Надо относиться к людям в далекой перспективе, потому что все люди дороги Богу. Иногда людей надо наказывать, если ты на это имеешь право, а иногда поощрять. А иногда надо просто понять замысел. Господь иногда хитро очень действует через людей, потому что есть разные аудитории. Сейчас появилось очень много людей, которые вот на этих понтах находятся, понимаете, они хотят развиваться как личности. Они настолько сильно зашоренные, что они вот этого в себе не видят и в других. И поэтому они этим всем привлекаются. И для таких людей тоже надо давать знания. Вот они тоже не должны быть обделены. Кто-то сразу видит фальшь, это значит более развитый человек. Но если человек не видит ее, значит таково его развитие. Я вообще видел лекторов, которые как бы дают знания с чувством собственного достоинства в невежестве. И при этом тоже это может привлекательно смотреться, если это искренне. И если это искренне все делается, то это помогает. Вот, например, как вот у меня песни есть такие, они очень красивые, искренние песни, но чувство собственного достоинства может не обязательно в благости быть у певца, допустим, да? Но это очень сильно привлекательно. Почему? Потому что человек искренне это делает. Но чувство собственного достоинства может быть, допустим, не в благости находиться. Но он очень четко показывает то, что хочет показать. Вот, допустим, чувство собственного достоинства, когда оно уходит назад у человека, в результате того, что его судьба сильно побила. Он не видит краски этого мира, он не видит перспектив в жизни. Люди, которые радуются, для него кажется, что они сумасшедшие. Понимаете? И иногда человек сам имеет чувство собственного достоинства, певец, допустим, в таком же состоянии. И он показывает это состояние очень хорошо. Богу нравится. И поэтому такие песни, они очень эффективно действуют на сознание. Вот, допустим, и при этом человек описывает свое состояние. И он сам себе задает вопрос, откуда это все взялось. Понимаете? То есть, откуда вот это все взялось? Все ведь нормально в моей жизни. Почему я в печали нахожусь? Понимаете? Это же классно, когда человек это спел. Хотя он может быть, у него он такой, как бы, может, на понтах быть совсем. Но если он это спел, показал людям, это же классно, теперь думай, почему ты находишься в печали. Разбились в этом вопросе? Вот все классно же в твоей жизни, а что ты находишься в печали? Это значит, что ты неправильно настроен. Вот это и есть чувство собственного достоинства, неправильно настроен. Хорошо? Спел? Но он в этом состоянии находится, человек? Видите, он говорит, свет горит, дом стоит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить, так откуда взялась печаль? И он просто описывает это состояние. Он говорит, а вокруг благодать, ничего не видать. А вокруг красота, ничего не видать, ничего. Понимаете, он ничего не видит. Он говорит, и все кричат ура, и все бегут вперед. И дальше что он говорит? А в это время новый день встает. А я чем занимаюсь? Дурью. И сам себя спрашиваю, откуда это все взялось? Давайте разбираться. Это все взялось от отношения к жизни. Если ты не веришь в счастье этого мира, в удачу, в победу, не веришь в это во все, тогда это оттуда и берется. Это называется вера в Бога в конечном счете. Потому что Господь является счастьем, Он является удачей, Он является любовью, Он является чистотой, Он является победой и знанием. И когда человек идет этим путем, он это все получает в жизни. И печали не будет. Понимаете, если, смотрите, как бы интересно знать, что дом стоит, свет горит, все классно в жизни, войны нет. Чего дурью маешься? Бывает реально у людей война и потерянные судьбы, то есть всех поубивали, понимаете? И еще там разруха кругом. Так есть откуда взяться печали, и человек все равно не поддается этому состоянию. Вот это уже настоящая жизнь. Он все равно сильный, и смелый, и радостный. Вот это уже настоящая жизнь. Настоящий, сильный человек, сильно верит в Бога. Некоторые люди даже себя атеистами считают, но они сильно верят в Бога. Потому что вера в Бога как раз означает вера вот в это, в победу. Если человек говорит, я верю в Бога, а сам у него там жена ушла, он говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, ты же веришь в Бога.
Да, у меня жена ушла.
Ну, здрасте. Думая о Боге, повторяя Его святое имя, победи свою судьбу. Ты сильный человек, потому что ты верующий. Но если ты просто играешь верующего, то это опять то же самое, чувство собственного достоинства в страсти. Люди надевают одежды, делают очень крутой вид, но сами при этом ноль, у них нет глубины. Это называется фанатизм. Люди что-то показывают из себя, они что-то из себя делают. Какой смысл? Ты просто погрузись в отношения, ты себя сначала разбери в себе. Твои отношения с Богом какие? Посмотри себе в сердце честно. С этого все начинается. И тогда ты очень много узнаешь о себе новенького. Но это не новенькое тебе не помешает, только поможет. Начни с этого, со всего. Потому что вы говорите, почему я не успешный человек? Все же видно. Не только Олег Геннадьевич, всем людям на земле. Просто все люди не могут это детализировать. Там. Я просто этим занимаюсь. Это моя работа. Но вы все видите друг в друге. Вы по глазам все видите. Понимаете? И глаза человека, они указывают, он проработал свою судьбу или нет. Как он к себе относится. Он себя хочет видеть или нет. Он хочет из себя что-то корчить или нет. Он противоставляет себя этому миру или нет. Он обозлился на этот мир или нет. Он простил или не простил. Допустим, человек кому-то не простил, злится. Как называется такой человек? Как? Злой. То есть не то, что как бы он кому-то одному не простил, но он злой для всех. Понимаете? Потому что это печать на его глаз, на лице. Для всех одинаковые. Поэтому он будет неудачным, этот человек неуспешным в жизни. Кому злой человек нужен? Простил? Для всех какой это человек будет? Добрый. Добрый всем нужен. Вот об этом и речь, понимаете? Потому что чувство собственного достоинства – это визитная карточка человека. Мы с этим показываем себя людям. Мы показываем свою жизнь всем таким образом. А у вас какая нация? Какая у вас нация? У вас у всех. Разумная. Поэтому изучайте все серьезно. Бог вас такими родил. Итак, видите, очень важно разобраться сначала, как действует чувство собственного достоинства человека, который находится рядом с тобой. Но это не касается близкого человека, с которым ты живешь. Это касается просто тех людей, которых ты встречаешь, потому что если ты смотришь в глаза близкому человеку, с которым ты живешь, то чувство собственного достоинства, то есть его взгляд, который смотрит на тебя, показывает тебе всего лишь твою судьбу. Вот как твоя судьба сейчас будет действовать, так он на тебя и будет смотреть. И люди в основном боятся этого всего. И поэтому они начинают ругаться с близкими людьми, не доверять им, спорить, потому что они не понимают, что глаза близкого человека не указывают на его чувство собственного достоинства. Они указывают только на твою судьбу. А судьба твоя будет всегда по-разному себя вести. То по-доброму, то очень строго, то жестоко, то еще как-то. И надо все это побеждать, принимать. То есть, если мы говорим об отношениях с близким человеком, то здесь уже нет выбора. Мы должны все принимать. Но есть запредельные вещи. Допустим, близкий человек начал пить, это его выбор. Он начал изменять, это его выбор. Начал гулять, это его выбор. Это значит, что он уже не может быть близким. Когда человек живет в невежестве, он близким не может быть. Тогда нужно держаться на дистанции от него, молиться и побеждать через него свою судьбу, потому что он указывает тебе на то, что твоя судьба в прошлом была такой же. Ты беспредельный человек. И поэтому твой близкий человек осечку то есть сделал. Ты как бы верил, что все будет нормально, но нормально ничего не получилось. Извините, что я вас руками закрыл от себя. Я потом только это понял. Итак, видите, если мы встречаем человека просто в жизни, то смотрите ему в глаза, и это у вас есть выбор, дальше строить с ним отношения или нет. Если есть выбор, а если вы с ним работаете, выбора нет. Невежественные люди свои дела перед ним сделали, до свидания. улыбаться в сердце, даже губами улыбаться не надо, потому что он это использует против вас. Ну, то есть, желайте счастья так, чтобы он не заметил. С невежественными людьми так. Иначе он как бы, ах, ты мне желаешь счастья. Вот. Страстными людьми, деловые отношения. Вы ему нужны для достижения его цели. Ну и он вам тоже так же, значит, нужен. Ну, в конце концов, все равно, мы когда деловые отношения строим, там все-таки есть цели какие-то, интересы совместные. Мы достигаем цели, да? Ну и сотрудничайте вот так. И он, привет, как дела? А, хорошо, рад тебя видеть. Он рад или нет? Он не знает. Он просто делает вид. Потому что он так обучился, его так научили работать. Он не знает просто, что бывает эффективнее, можно эффективнее работать. Но лидеры должны знать. Если вы руководите людьми, вы должны знать, как эффективнее. Иначе люди не будут вам верить, и они все, тараканы разбегаются на кухне. Свет включаешь, да? Так и ты тоже там это. Я говорю, мне одна женщина говорит, я аудит начала делать, у меня что-то все сотрудники повалялись. Ну, то есть, почему? Потому что нужно как бы с ними строить вот такие отношения, глубокие. Нужно всю личину себя снять. Это называется позиция старшего. Кто такой старший? Это тот, кто дает возможность людям себе доверять. Означает, у тебя чувство собственного достоинства в правильной позиции находится. Но если оно не в правильной позиции находится, тогда это очень опасно. Ты, допустим, выпендриваешься перед младшим. У них нет устойчивости, они не знают, смогут они всю жизнь поработать на этой работе или нет. Они же строят планы на жизнь. А ты там с ними ля-ля-ля-ля-ля. Здравствуйте. Или там, я сказал. Ну, то есть, чувство собственного достоинства, невежества. Вообще опасно с таким человеком работать, представлять, старший такой. Ой. Вот, опасно. То есть, ты ему вообще не нужен. Ты для него ноль. Если для людей, которые в страсти, чувство собственного достоинства, ты не нужен, но нужна твоя функция. Это уже какая-то гарантия. Пока ты функцию можешь делать, ты как бы защищен. Но если человек в благости находится, он смотрит тебе в глаза, он тебя понимает, он честные отношения строит. Он старший, ты младший. Ты не хочешь быть младшим, он думает, надо ли мне вообще тебя здесь в коллективе держать или нет. Ты не хочешь быть младшим с ним, твой выбор. Потому что если ты не хочешь быть младшим, значит с тобой невозможно работать тоже, все. Потому что на работе есть старший, есть младший. Если ты не можешь быть младшим, тогда где-нибудь стань старшим. Но если ты занял должность младшего, а ведешь себя как старший, это значит, что ты не функционален. Это тоже чувство собственного достоинства. То есть мы должны принимать судьбу. Младший — это не униженный человек. Старший — это не гордый человек. Равный — это не пошлые, такие грубые, понебратские отношения. Это виды любви все. Старший – это тот, кто признает, что младшие имеют право быть глупыми. Вот, допустим, как определить, над кем я старший? Вот, допустим, ну, давайте самый низкий уровень. То есть я иду по улице, собака такая. Гавкает. Чувство собственного достоинства в невежестве. Зачем она это делает? Из страха. Она проверяет, ты хороший человек или плохой. Как пограничник. На таможне. Ну, примерно то же самое. Она гавкает на тебя. И теперь у тебя три варианта. Быть, ну как бы, стать равной для нее. Быть старшим. Или быть младшим. Быть младшим означает гавкать сильнее. Собака испугалась, убежала. Ну, совсем дурак вообще. Думала человек. Вот. Второй вариант. Вы как бы реагируете на нее так же, как она. Ну, значит, вы как бы, ну, не сильно от нее чем-то отличаетесь. Она равная для вас. Теперь, если вы старше, что значит старше? Вы понимаете, собачка испугалась. гавкает, а собачка гавкает, потому что она боится от страха. Она испугалась, она глупенькая. Животные это как дети, как малые дети вообще, грудные. Вот она, ва-ва-ва. Вот. У нее такое сознание. Да моя хорошая. Слушайте внимательно, я вам сейчас расскажу. Я изучал это. У меня в Омске есть одни друзья, которых я жил дома когда-то, когда приезжал лекцию читать. У них собачка очень большая. Но сказать большая, это ничего не сказать. То есть собачка нормальная такая, как бы, как теленок. Вот. И она говорит, вау, вау. Ну, то есть гавкает тоже нормально. Вот. И вот этот теленок такой, как бы, когда я, у них деревянный дом такой, я когда там у них жил, я когда проходил мимо конуры, то такая из конуры выбегала такая туша, такая на цепи, такая, вау, вау. Очень сильное чувство собственного достоинства, сильное. Серьезно, как бы, она не шутит, догадка. И я, ну просто экспериментировал, я же все изучаю. Я смотрю ей в глаза и говорю, Карночка, ну и так звали, Карна, собака, хорошая моя. То есть она была самка. И такая, еще сильнее, она видит мои эмоции, еще сильнее. Со всей силы, потому что ей же надо обязанности свои выполнять. И со всей силы. Вау! Ну, чтоб я испугался. А я смотрю просто на нее. Ну, понимаю ее, что она работает. Свою, как сказать, пищу свою отрабатывает. И я такой смотрю на нее по-доброму. Знаете, чем это все закончилось? Это все закончилось тем, что когда я выходил, Карночка забегала в конуру или за конуру пряталась и выглядывала из ее места. Потому что ее не обучили, как относиться к старшим. Ну, то есть я ей доказал, что я старше для нее. Не младше, не равный, а старше. Потому что я давал ей возможность быть глупой. Вот и, ну, хоть по крайней мере для собаки я уже старше. Это уже хорошо. Понимаете, есть еще там дети, допустим, сотрудники младшие там и так далее. Ну, по крайней мере, для собаки я уже научился быть старшим. Это уже хорошо. Теперь надо научиться быть старшим для своего ребенка. Означает, он что-то откаблучил, и я не удивляюсь этому, потому что он младше. Он может быть глупым. Если я старший, то он может быть глупым. А если я, значит, не факт, что старше. Только старший может обучить кого-то. Если человек не дает права другим быть, ошибаться, значит, он этому человеку знания передать не может. Все. И чувство собственного достоинства должно утвердиться в позиции старшего. Означает, что Бог уполномочил. Бог сказал, хорошо, я согласен, будь старше. Ты, допустим, пробуешь вот так себя вести с людьми? Бог говорит, я согласен. И люди принимают. Они говорят, ты старший человек. Теперь тебе надо в это не сильно поверить. Потому что это называется гордость уже. Это другая тема. Ну, то есть, ты просто выполняешь эту роль. Но мы все просто слуги Бога на самом деле. Но роль надо выполнять правильно. Если, допустим, командир армии не ведет себя как старший, то битву выиграть невозможно. Ну, то есть роль надо выполнять эту, но при этом надо себя считать слугой Бога, маленькой душой, которая как бы сегодня выполняет эту роль, завтра Бог даст другую роль, может быть, до завтра будешь казармы чистить там и так далее, кто его знает. И надо эту роль уже выполнять тогда и подчиняться действу, товарищ командир. Ну, то есть я вам сейчас говорю о том, что чувство собственного достоинства – оно может выполнять роли. Но при этом они все естественны для человека. Это не игра. И естественно эти роли становятся, если ты осознаешь это. Вот, например, быть старшим для очень какого-то сильного, возвышенного человека мы не можем, правда? И нет смысла эту роль брать, потому что она искусственна. Но если у меня есть маленький ребенок, которого Бог мне дал вообще, Бог дал ребенка, это не то, что у меня родился, Бог дал. Вот тебе Бог дал ребенка, ты уже все, ты уже старше для него. И это значит, что ты обязан давать ему право быть глупым. Что это значит? Это значит, ты наказывай его, строго с ним разговаривай, но в сердце своем не удивляйся, что он так себя ведет. И также не отчаивайся, что он что-то не понимает или во что-то не верит. Потому что ты старший. Ты должен просто принимать это все для того, чтобы дать шанс исправиться. Ну то есть, некоторые говорят, это я виновата в том, что у меня сын не верит в Бога. Нет, ты не виновата, это его судьба. Но родители, они или дают возможность судьбу воплощать в жизнь ребенка, или они меняют его судьбу. А вот чтобы поменять судьбу, нужно для этого принять его таким, какой он есть, и потом жить рядом с ним. Вот когда ты живешь рядом с ним, приняв его, его жизнь меняется. Люди думают, что я могу поменять своего ребенка, если я ему скажу, как надо. Это глупость. Почему? Потому что для того, чтобы поменять его, сказав, как надо, для этого надо пройти стадии. Если ты эти стадии не прошел в отношениях с ним, бесполезно это делать. Допустим, первая стадия – принятие. Ты принимаешь ребенка. Он чувствует себя комфортно рядом с тобой, потому что он чувствует, что папа или мама мудрые. Мудрые означает только. Они большие, взрослые, они понимают меня. Я маленький, я глупый, они меня понимают, поэтому так себя ведут. Они разумные. То есть ребенок уже доверяет своим родителям. Первая стадия – принятие. Дальше родители не просто принимают ребенка, а они могут, приняв его, по-доброму ему объяснять тот момент, когда он недостоин даже доброты. Они могут по-доброму объяснить и потом наказать его. В это время у ребенка формируется вторая стадия отношений, называется «слушать», потому что он видит, что старшие – это не просто сильные люди и старшие, они еще мудрые. Мудрый человек – это тот, который на фоне несправедливости ведет себя по-доброму, не играет в эти игры. А третья стадия – это когда родители своим поведением доказывают ребенку, потому что ребенок, у него нет разума. Он живет только на чувстве собственного достоинства. Он все воспринимает только сердцем. Он все смотрит вот сердцем и чувствует, все чувствует. И он и всегда, а сердце это там Господь живет в сердце. И Господь знает, мама с папой правильно живут или нет. И если Господь в сердце ребенка говорит ему, мама твоя и твой папа, они очень правильно живут свою жизнь. Тогда у ребенка появляется в сердце уважение. И вот когда уважение это появилось, мама может сказать, сынок, вот так никогда не делай. И сынок запоминает на всю жизнь эту фразу. Только помни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, и так далее. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если мы хотим что-то словами ребенку объяснить так, чтобы он понял, надо эти три стадии пройти. А кто из нас их прошел? Поэтому мы можем говорить что-то словами ребенку. Может быть, он когда-нибудь и услышит. Но лучше всего ему дать знания с помощью другого способа. Нужно просто принять его, простить ребенка. Чувство собственного достоинства поставить по отношению к нему в правильную позицию. Означает переварить его. Когда человек не рисуется, не агрессирует, не наглеет, когда он чувствует себя сильным в какой-то ситуации. И тогда в этом случае ребенок, ты его принимаешь и при этом не злишься, то есть не чувство собственного достоинства, не в невежестве. Ты не делаешь себя очень такую крутую, знающую маму. Ты просто по-доброму приняла его и все. И тогда он чувствует, что тебе можно доверять. И с этого момента ты можешь говорить. Просто эти слова придут в его сердце, но не сразу, через какое-то время. Можно много раз говорить, и он поймет. Но понимать, надо эти стадии пройти. Если же ты на него кричишь, жестко очень идешь, реакция всегда будет одна и та же, отторжение. Потому что ты не старше, ты среагировал на ситуацию, ты такая же, как он. Твое сознание не выше ситуации. То есть, видите, есть роли определенной жизни. Мы как бы говорим сначала просто о чувстве собственного достоинства. Оно бывает как сладкое яблоко, кислое и полусладкое. Да? Три варианта. Кислое яблоко означает, человек, он враждебно относится к этому миру, он в конечном счете его боится. Если посмотреть его сердце глубоко, то там страх находится. Это как собака, которая гавкает на всех не потому, что она злая, она боится этого мира. Вот. Вторая роль – это игра. То есть человек начинает всем что-то показывать. Если посмотреть глубоко в его сердце, то можно увидеть, что этот человек хочет доказать всем, что он хороший. А прежде всего самому себе. Потому что если бы он был хороший, то доказывать уже не надо. Допустим, если у меня есть яблоко, то мне не надо доказывать, что у меня есть яблоко. Но если у меня его еще нет, мне его несут. Я говорю, мне несут яблоко, мне несут яблоко. Я говорю, у меня есть сестра, я к ней еду, в гости. Она говорит, назовите имя. Я говорю, Снежана. Еще раз. Пять раз я повторялся. И знаете, это для чего все было? Я это повторял пять раз спокойно просто, по-доброму. Она не могла найти в компьютере, видно там как-то неправильно фамилию, имя писала. Но она меня отпустила, знаете почему? Потому что я не вышел из равновесия. Это значит, что я говорю правду. Почему я так не сказал? Ну, потому что, очевидно, это бы повлекло за собой серьезные последствия. Дело не в этом. Просто есть разрешение, на какую тему, а кто это санкционировал. Это у вас же серьезная страна. Ну, то есть, и так далее, очень много разборок, допустим, какие лекции, кто разрешил, где, когда, зачем. Вы правы. Вы правы, правильно сказали. Вы все правильно сказали. У меня сейчас два варианта. Или чувство собственного достоинства сделать позиции игры, начать шутить с вами, отшучиваться. Или сделать в невежестве сказать, замолчи. Или третий вариант сказать, вы правы. Я не сказал правду.
Ну как это называется? С руками?
Нет. Я завтра весь день проведу с сестрой. Я сейчас объясню, послушайте меня. Вот, допустим, это спасибо вам за вопрос. Я ничего, я нормально, я понял, куда я приехал. Как в аэропорту написано, там мы все тут евреи, как бы. Не выпендривайся. Давайте разбираться. Хорошо, нормально. Я совсем согласен.
Нужно ли говорить всю правду?
Вот мы об этом сейчас будем говорить. Давайте мы это изучать. Что такое правда? Давайте разберемся. Правда – это то, что в конечном счете приносит благо. А ложь – это то, что в конечном счете приносит страдания. Допустим, приведу пример. Вот вы, допустим, человек болеет раком. Ну, такой простой пример. Вы видите, что этот человек, ну, вы врач, опытный врач, рак четвертой степени. Вот вы сейчас ему говорите, что у тебя рак, он умирает завтра же прямо. Потому что он не может, ну, как бы он принимает эту ситуацию, и все, и завтра он уже труп. Это твоя судьба, умри. Вот, понимаете, то есть, что такое доброта? Ну, допустим, мои хорошие, если я вам все сейчас всю правду скажу, если останется пару человек на лекции на следующий день. Ну, то есть, правда – это то, что может человек переварить. Правда это не просто инфо. Понимаете? Вот, допустим, если человек считает правду, что это просто надо гасить правду все время, то он остается один. И причина его одиночества – непонимание, что люди стоят выше, чем правда. Вот, допустим, есть близкий человек в твоей жизни. Ты его гасишь правдой. Вот, дальше какой результат? Он от тебя уходит. Почему? Потому что ты правду поставил выше человека. Вот здесь вот сидят люди, ради которых я сюда приехал. Я был, не был уверен, если об этом скажу, это что повлечет за собой, хорошее или плохое. Потому что меня в этом вопросе не проинформировали по какой-то причине. Я не знал об этом. Есть здесь свои какие-то законы. Понимаете? Это все, нет, я сейчас, нет, так мы, я не, я ж, мои хорошие, я ведь, если я буду сейчас оправдываться, вы меня не слушаете. Потому что, когда человек оправдывает, это значит, что он априори лжет. Я сейчас пытаюсь объяснить. Я пытаюсь объяснить, что такое правда. Потому что меня этому учили старше. Есть разные представления о правде, например, бывает, что человек считает, что правда выше любви или выше отношений. Тогда человек теряет отношения, теряет близкого человека. Вот ты изменил, изменил, вон отсюда. Все, человек потерял человека близкого. Почему? Потому что он поставил правду выше отношений. А что надо было сделать? Надо помолиться, принять было человека. Потом попытаться понять, что произошло. А может быть, он уже раскаялся, этот человек. В конце концов, он изменил, потому что такова твоя судьба. Это ты свою судьбу видишь через него. Это тоже правда. Есть много разных уровней правды. И иногда сказать всю правду означает разрушить весь мир. Вот, допустим, дипломат – это человек, который не может всю правду сказать. Иначе будет война просто. А война – это куча трупов, понимаете? Поэтому он говорит столько правды, сколько нужно для того, чтобы был мир. Он пытается избежать войны. То есть правда – это такая штука, с которой надо очень осторожно быть, потому что правда, она может и убить, и может воскресить. Например, мы когда с близкими людьми общаемся, мы правду делаем щитом для достижения своих целей. Вот ты же смотрел на нее, улыбался, разговаривал с ней. Это же правда. Это правда. Ну, значит, между с нами, с тобой, между нами ничего нет? Нет, есть. И так далее. Ты получил двойку. Получил двойку или нет?
Получил.
Правда? Правда. Иди в угол. А почему ты получил двойку? Ты прими сначала эту двойку вместе с ним. А потом ты поймешь, что и училка не совсем та, И предмет этот, который никогда он не будет получать хороший отмен, потому что это не его природа этим заниматься. И период у него сейчас плохой, он просто не может сосредоточиться. И вообще он сейчас болеет вирусной инфекцией, поэтому ему тяжело очень учиться. Ты много чего узнаешь, если поставишь правду ниже любви. Возьми, прости эту правду. Это правда, он двойку получил, все, правда. Поставь ниже любви. Полюби этого человека, прими его, прости. Ну, не сказал ей, что я лекции читаю. Да, кому от этого хуже, вот чем вопрос. Мне хуже. Я раскаялся, но все равно ведь это ничего не меняет. Завтра пойду на таможню говорить правду. Да дело даже не в налоге, понимаете? Если это налог, это не самая проблема большая. Самая большая проблема, разрешат ли эти лекции, они начнут изучать в интернет, все смотреть, там столько критики. Я же сектант. Не факт, моя хорошая, не факт. Вы ошибаетесь. Страна, которая не изучает тех, кто дает людям знания, это очень опасно. Но я люблю эту страну, я к ней хорошо отношусь. Поэтому как бы я не вижу проблем. Я вам расскажу, как я читал лекции в Узбекистане. Меня долго туда не пускали. Я не мог туда заехать, потому что там очень жесткий такой контроль идеологический. И один мой знакомый, он пришел прямо вот в самоуправление, вот это вот по спецслужбам, вот эти, и он начал с ними говорить. Он говорит, этот человек спасает семьи. Неужели вы не хотите, чтобы у нас люди не разводились? И он начал с ними серьезно говорить на эту тему. И он говорит, ну что вам, вам не сложно же сорвать эти мероприятия, я буду их организовывать. Придите на лекцию, послушайте, посмотрите на человека и сделайте вывод. Если вы считаете, что он говорит что-то не то, закройте мероприятие. Мы потерпим убытки. Я вам гарантирую, ну как бы это ваше право закрыть мероприятие. Они говорят, хорошо, так и сделаем. И 3 человека спецслужб пришло на лекцию. Один из них на следующую лекцию привел свою жену. А другой пошел и через полгода на лекцию тоже послушал. Мои хорошие, пытайтесь понять. Ставить правду выше любви очень опасно. Это может разрушить всю жизнь. Всю жизнь. Потому что в чем заключается правда, мы же не знаем. Допустим, человек может так сильно втрюхаться, крышу сорвало, там, изменил. Но раскаялся потом. И вы из-за этого разрушаете свою семью, лишаете своего ребенка, близкого человека на всю жизнь. Это неправильно. В этом нет никакой правды. Хотя вы действовали с позиции правды. Но правды в этом никакой нет. Потому что правда — это то, что приносит в конечном счете благо людям. Вот это правда. А то, что вы чувствуете правдой, но при этом это разрушает жизнь вашу и других людей, в этом нет никакой правды. То есть наша истина, восприятие истины имеет ограниченную природу. И правда — то, что помогает. Вот это правда. Здесь много меня в чем можно обвинить вообще. Например, откуда ты это взял? Это нормальный вопрос. Некоторые вещи я взял из священных писаний, а некоторые я очень сильно изучал и имею просто как ученый свой опыт. Я знаю судьбу многих людей, и на основе этого говорю. Кто-то может не принимать такую правду и говорить, я это не бездоказательно. С точки зрения науки, да, но с точки зрения жизни, посмотри, попробуй. Или не смотри, не пробуй, это твой выбор. Ну, то есть, правда, она бывает разной. она бывает выверенной 10 раз. Что касается духовного пути, допустим, если говорить о том, как идти к Богу, то здесь надо, правда должна быть четко идти из священных писаний и передаваться от старшего к младшему. Все, точка. А если говорить о жизненной правде, то надо ее очень серьезно изучать. Есть много деталей разных, которые надо знать. Например, правда заключается в том, что нашу эпоху нельзя иметь две жены человеку. Он не справляется. Не хватает ресурсов мужчины на двух жен. Вот. Но, допустим, в Узбекистане там другая культура. Там религиозно разрешают это людям. И поэтому есть определенные уступки, которые надо учитывать. И, то есть советы давать людям, надо учитывать ситуацию, понимать, которая в культуре людей существует. И если это не учитывать, то можно столько костей наломать. Понимаете, хотя по закону как бы правда в том, что только одна жена должна быть. Разобрались с этим вопросом? Если вы по правду поставили выше любви, одни трупы вокруг. Кости. Мы всегда прикрываемся своей правдой для того, чтобы сделать больно человеку. А? Совесть это и есть Бог. Совесть означает любовь. Вот, например, я говорю своему мужу, допустим, он пьяница, у тебя совесть есть или нет? У него нет. Но есть причина на это, серьезно. Причина заключается в том, что он потерял себя. И у него отношения со чувством собственного достоинства нулевые, потому что, когда человек спивается, это вид самоубийства. Человек просто убивает свою жизнь, все. И что его спрашивать о совести? Это будет правильно спрашивать его о совести, если он, вот представляете, то есть человек сидит с пистолетом, и ты подходишь к нему и говоришь, у тебя совесть есть? А мне все, я себя убиваю. Понимаете, да? Бессмысленно обращаться к совести, когда человек себя убивает. Поэтому совесть означает доброта. Совесть — это сам Бог. Если ты по-доброму к человеку относишься, в этом есть совесть. А если ты его призываешь к совести, но не всегда в этом есть совесть, потому что не всегда это правильно по отношению к человеку. Вот, допустим, человек очень любил свою жену, да? Он пришел домой, ее насилуют там. Он взял, убил этого человека. Потом следователь говорит, у тебя совесть есть вообще? Ты человека убил. Зачем он ему это говорит? Он его убил, потому что он ничего не соображал в это время. Он был в состоянии аффекта психического. Он просто не помнил, что он сделал. Понимаете? Без памяти это сделал, потому что он сильно любил свою жену, а ее как бы оскорбляют у нее на глазах. Лишают ее нормальной, счастливой жизни. И что он должен делать? Говорит, слушай, так нельзя себя вести, да? Он за шкиворетку, бац, ему дал, ну, не рассчитал удар. Тут чик, и все. И забылся навечно. С точки зрения священных писаний он поступил правильно. С точки зрения закона нет. А может быть и да, неизвестно, как к этому отнесется правосудие. В разных странах по-разному. Но что дальше с этим человеком делать, который такой поступок совершил? Вот в чем вопрос. И дальше, если ты к нему относишься по-доброму, значит в этом есть совесть. А если нет, значит нет. Ну ладно, вы немножко возбудили нас на другую тему. Мы теперь возвращаемся назад, да? В следующий раз, если ваше ухо что-то покоробит, имейте в виду, что я могу оправдываться и час. А лекция при этом будет сорвана. Ладно, хорошо. Не-не, перемен не будет, потому что перемену вы теряете тонус, и уже потом опять включаться полчаса придется. Поэтому вы выходите сами, делать себе перемены. Устали слушать, и вы не думаете, что я на вас обижусь, когда вы. Я понимаю, что меня слушать очень трудно. Одна женщина мне подошла, говорит: Олег Геннадьевич, вы понимаете, вот вас слушает много людей, но у вас очень занудный голос. Я говорю: я понимаю, но что я могу сделать? Ладно, хорошо, дальше идем. Но она мне хотела помочь, чтобы я получше к людям относиться. Я стараюсь, правда.
А еще больше спросить по поводу травм. Вот когда говорят «врет» и «не краснеет», а есть люди, которые краснеют, когда говорят «неправда», как это получается?
Ну вот это отношение с совестью.
Совесть — это Бог?
Совесть — это Бог. Ближе, сильнее, да. Но есть люди, которые ставят правду ниже, чем миссию или цель. И тогда они врут и не краснеют. Вот, например, человеку говорят, куда побежали партизаны. А он за партизан. И он говорит, туда, и не краснеет. Почему? Потому что он патриот. Понимаете? То есть это относительные вещи все. Сложно понять так вот прямо однозначно. Но я сейчас вам говорю о простых неотносительных вещах. Вы сейчас углубляетесь. А я не углубляюсь. Я вам говорю о простых вещах. Вот я привел пример. Вы хотите делать операцию. Серьезная вещь вообще у кого? Я вам дал инструмент очень простой. Поговорите с хирургом. Если он ведет себя жестко с вами, то его чувство собственного достоинства находится не в той позиции, которая принесет вам удачу. Это практично? Если он рисуется, говорит, у нас хорошая клиника, все получится. Это значит, что он вас не видит. И если он, вы приходите, смотрите ему в глаза, и он вам говорит то, что, ну как бы, он может все что угодно сказать, но вы чувствуете от него защиту. Это означает, что чувство собственного достоинства этого человека принесет вам удачу. Все. Вот это то, что я хотел вам сказать. Это практичные вещи.
А если ребенок может делать
то же самое? То же самое. Вот я говорю о практичных вещах. Давайте будем двигаться именно так, потому что если вы меня сейчас, из-за того, что вы же мудрый народ, вы сейчас меня заведете в дебри глубин как бы постижения истины, я тогда не смогу вам прочитать лекцию. Да? Да, факт.
Или еще есть такое, это чувство собственного достоинства, когда человек там не уверен в себе.
Да.
Какая-то другая грань, или это тоже один из этих трех пунктов?
Нет, это немножко другое. Мы говорим сейчас о сильной позиции. Мы говорим о том, что есть чувство собственного достоинства. Но оно бывает как кислое яблоко. То есть яблоко большое, крепкое, но кислое. Второе, большое, крепкое, но кисло-сладкое. Третье, сладкое. И мы говорим, с каким яблоком лучше иметь дело и почему. Мы сейчас об этом говорим. Но мы сейчас об этом обязательно тоже будем говорить, потому что у одного человека это называется бессовестный человек. То есть бессовестный человек — это тот, который он вообще из себя ничего не строит. Он, то есть, один человек показывает себя агрессивно, второй человек показывает себя, он выпендривается, он пытается быть успешным. А этот человек просто привык к унижению. Вот, допустим, проститутка женщина. Она, ее, понимаете, близкие отношения для женщины — это отношения, которые очень сильно связаны с ее достоинством, потому что она создана для любви, а не для того, чтобы быть станком для удовлетворения своих желаний. Понимаете, чувствуете, да, разницу? То есть женщины, для женщины отношения вот эти, это отношения, в которых должна быть любовь. Иначе эти отношения разрушают всю ее жизнь. То есть она становится фактически сама себе неприятна, такая женщина. И поэтому, когда женщина просто отдает свое тело, вот так, то когда смотришь в ней глаза, то в глазах можно увидеть, в ее глазах, что она себя потеряла как человек. Точно так же себя как человек теряет полностью алкоголик. Ну вот, то есть смотришь ему в глаза, и там ноль, ничего нету. Он потерял себя, то есть он не уважает свою жизнь, другими словами. Нормально. Это значит, что, допустим, у человека сладкое яблоко сейчас, он сильно поработал над собой. Но в прошлой жизни у него было кислое яблоко. Перед мужем. Значит, у вас в прошлой жизни было сладкое яблоко, но вы сделали какой-то поступок плохой, вы совершили оскорбление. И Бог вам дал хорошего мужа, и одновременно вам самой чувство собственного достоинства неправильно. И для чего он это сделал? Чтобы вам показать, что вот у вас хорошая судьба. Близкий человек олицетворяет судьбу человека. Не можете выдержать, что он хороший. Его, что он хороший. Но если он живет в благости, вам с ним будет очень хорошо. А если он своей благостью кичится, то это называется чувство собственного достоинства в страсти. Можно даже благость использовать как рычаг, чтобы людей унижать. Другими словами, если он не кичится собой, то это значит, что вы будете чувствовать себя с ним комфортно. Приведу пример. Одна женщина ко мне подходит и говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю: супер, отлично. Я смотрю, как бы не совсем отлично. Она такая смотрит на меня. Вообще ей очень тяжело, она в таком шоке. Она говорит: я его недостойна. Я говорю: ну супер жить с таким человеком, который ты недостоин. Очень классно. Это, ну, вообще мечта. Потом она говорит: поэтому он меня бросил. Я говорю: вы знаете, святые люди никого не бросают. Он мне сказал: потому что из-за того, что ты слабая и грешница, я нашел себе святую и возвышенную, и буду жить с ней. А ты со своей грешной дочерью оставайся здесь, я буду о вас заботиться. Я говорю: вы знаете, так святой человек возвышенный никогда такие вещи не станет, не скажет, и он никогда никого не бросает, самое главное.
Меня не бросали.
Я говорю о том, что когда человек очень возвышенный, он не причиняет беспокойств. Даже ощущение, что с ним я не могу жить, тоже не возникает. А у вас возникает. Ну, значит, он не такой возвышенный. Возвышенный человек никогда не вызывает беспокойств. Никаких. С ним лежит легко и просто. А если не совсем просто, то значит, он тоже не такой возвышенный. И значит, вы друг друга стоите. Спасибо. Я с любовью смеюсь. Если человек с любовью смеется, в этом нет ничего плохого. Согласны? Вы уже успокоились. Я вижу ваше сердце, вы уже успокоились. Но вы сейчас, почему я с вами ответил на ваш вопрос, ваша беседа со мной напрямую относится к нашей теме. Потому что мы говорим о чувстве собственного достоинства. И иногда чувство собственного достоинства человека, оно играет злые шутки с ним. У человека есть две позиции внутренние. которые разрушают его судьбу. Первая позиция – я грешник, а вторая позиция – я праведник. Как эти позиции разрушают судьбу, я сейчас объясню. Понимаете, чувство собственного достоинства не предназначено для того, чтобы себя, ну как бы, самоуничтожать. Некоторые духовные практики, так называемые, считают, что человек должен для того, чтобы возвыситься, себя самоуничтожить. Ну, то есть, говорит, я грешник. Понимаете? Это неправильное мышление. Потому что, нет, это не вопрос гордости, это неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Почему неправильное? Потому что человек может побеждать судьбу только в спокойном, решительном и сильном состоянии. Вот представьте, допустим, человек идет на войну и говорит, я трус. Ну, если трус, то значит трус. Понимаете, или он говорит, я самый сильный, тоже не вариант. Ну, то есть я самый сильный, ты, значит, если слепо будешь сражаться, ты не увидишь силу противника, это тоже очень опасно. Если человек увидел в себе какую-то проблему, один раз скажи, что я хуже своего мужа, один раз скажи это, и потом 10 раз сделай что-то для него хорошее. Вот это правильная позиция чувства собственного достоинства. И о чем вы сейчас меня спросили? Вы говорите, Олег Геннадьевич, меня мучает неправильная позиция моего чувства собственного достоинства. Я не знаю, в чем заключается правильный самонастрой. Я чувствую, что я виновата перед своим мужем. Виновата один раз, скажи себе виновата, и 10 раз для него сделай что-то хорошее. И тогда в твоем сердце возникнет радость. То есть чувство собственного достоинства – это штука, которая выстраивает наше отношение с Богом. Вот здесь вот живет Господь. И Господь не хочет, чтобы мы 10 раз говорили, что я виновата. Он хочет, чтобы мы 10 раз делали что-то хорошее и один раз говорили, что я виноват. А вы постоянно говорите, что вы виноват. Начните делать что-то хорошее. Один ученик подошел к своему наставнику, это реальная история, и говорит: «Учитель, я самый падший. И старший ему сказал: «Ты не самый падший, ты просто падший, и все. Перестань постоянно думать о себе. Сделай что-то хорошее, начни служить». Понимаете, то есть в чувстве собственного достоинства есть опасные зоны, потому что чувство собственного достоинства имеет две направленности, я об этом вам еще не говорил. Одна направленность, которая человека приводит к победе над судьбой и делает его безгрешным, эта направленность очищает его от всех грехов. Эта направленность называется забыть себя и служить другим. Потому что если ты сильно помнишь о себе, ты не можешь служить другим. Ну, допустим, ты пришел в какое-то место, там есть две категории людей. Одни кушают, сидят, а другие раздают. И правильнее раздавать. Но для этого надо забыть, что ты голоден. То есть раздавать может тот, кто забыл, что он голоден, а тот, кто не забыл, не может раздавать. Ему надо сначала покушать. Пока он покушал, уже все уже покушали, некому раздавать. А правильно все равно, всегда только для одного, для Бога. Потому что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы найти Бога, сделать так, как правильно для Него. Потому что здесь мы Его забыли. И вот в этом заключается все неправильное. Если человек живет для себя, только для себя, это значит, что он будет поражен в своей жизни. Его чувство собственного достоинства будет чувствовать себя хуже. И он будет чувствовать, что ему плохо жить. Почему? Потому что он живет зря, он живет неправильно, он живет не в ту сторону, которая нравится тому, кто дает нам счастье. То есть там сидит Господь, и чем он занимается? Ты сделал что-то правильное, тебе счастье. Сделал что-то неправильное, страдание. Так он нас учит. Понимаете? И чувство собственного достоинства означает, что-то правильно сделал. Вот человек чувствует, что он правильно, хорошо живет. Это и есть чувство собственного достоинства. Понимаете? Чувство собственного достоинства – это и есть отношение с Богом. С Богом. Давайте послушаем песню. Сейчас мы говорим о чувстве собственного достоинства.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе не ново. тебя жить. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жить.
Ну, то есть я шагаю с работы устал, не как замученная там собачка на побегушках. Я рад своей работе, я люблю свою работу. Я рад своей работе, потому что я люблю помогать людям, что-то делать для людей на своей работе. Это означает жизнь. Но если ты на работе только деньги зарабатываешь, это не жизнь. Жизнь — это когда ты людям пользу приносишь, потому что Господу в сердце это нравится. Дальше. Что еще Господу нравится? Что он, все, что поется сейчас в сердце, это песня о чувстве собственного достоинства. Вот все, что он поет, означает, приносит счастье человеку.
И хочу, чтобы лучше стало. Мало дано жить земли и равнина морская. Известно давно, бескорыстная дружба мужская.
То есть я люблю природу, я люблю море, я люблю землю. Мне известно, я знаю, что самое лучшее – это бескорыстная дружба, когда ты служишь другому человеку, а не что-то от него хочешь.
Звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Как я счастлив, что нет мне покоя, что я не жду покоя, я хочу служить, я хочу заботиться.
Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь.
То есть любовь означает тоже служить.
А любовь к себе.
А? Любовь к себе? Вот надо разобраться в этом вопросе. Вот спасибо вам, что вы задали этот вопрос. Вот надо разобраться в этом вопросе, потому что некоторые люди говорят, полюби себя, и ты станешь успешным. Вот давайте разберемся, что значит любить себя. Вот вы, допустим, говорите, я не могу так больше жить. Вот, допустим, никого нет вокруг. Кому вы сказали? Никого вообще. Себе сказали? Вы Богу это сказали, а не себе. Вот в этом заключается проблема, что вы не знаете этих вопросов. Я не могу так больше, сколько можно? Богу. Это вопрос Богу, сколько можно? И ответ обязательно будет получен, понимаете? Он вам, ну как бы он вам скажет. Или, допустим, это было вот сейчас в Ташкенте. Одна женщина Богу сказала, девушка, одна сказала Богу, я хочу знать, как правильно жить. 2,5 года назад. И она сидит на лекции. Мы тоже изучали эту тему, я говорю, вы сказали, спросили у Бога, я хочу знать, как правильно жить. И сейчас вы изучаете, как правильно жить. Она, откуда вы знаете, Олег Геннадьевич? Я говорю, это вам ответ от Бога. Вы спросили его. То есть, понимаете, некоторые говорят, любить себя. Любить означает отношение с кем-то. Яблоко может само себя съесть, нет? Любить означает отношение. Любовь не бывает внутри замкнутой системы. Это отношение. Вот, допустим, расти из земли, из себя расти невозможно. Это не с самим собой отношение. Это отношение с Богом. Чувство собственного достоинства всегда отношение только с одной личностью. Это с Богом отношение. А мы путаем, что думаем, это, что это отношение с самим собой. И это наша проблема. Допустим, я иду и говорю, я очень хороший человек. Несмотря на то, что я не сказал правду на таможне. Я хороший человек. Я с кем общаюсь? С самим собой? Я вроде бы все им сказал, чтобы доказать, что я все правильно сделал. Но что-то не то здесь внутри. Может быть, мне надо было сказать ей правду, что я вообще Олег Геннадьевич Трасунов, сектант. Еду разрушить Израиль изнутри, идеологически. Понимаете? тихо сам с собою я веду беседу. Человек никогда не может вести беседу сам с собой. Это иллюзия. Человек ведет беседу только с Богом вот здесь вот. И когда на таможне передо мной эта дамочка возникла, это тоже были отношения с Богом. Просто вопрос, какие отношения? Если она мне истинного блага желала, я мог ей сказать больше. Но если она глубоко не понимает, и просто ей нужны формальности, чтобы пропустить меня, я ей сказал эти формальности. Например, если бы она меня спросила, какова цель человеческой жизни, для того, чтобы понять, пропустить меня через таможню или нет, я бы ей сказал то, что она хотела услышать. А если бы она меня спросила от сердца, я бы ей сказал то, что я понимаю. Все зависит от того, чего она сама от меня хочет. И поэтому правда здесь, она имеет разные воплощения. Вот сейчас Богу понравилось мой ответ. Он успокоился, сердце успокоилось. Это отношение не с самим собой. Это отношение с Богом. Понимаете? И поэтому человек, если говорит «любить себя», это самообман. Потому что любить себя невозможно. Допустим, я сделал какой-то поступок, хороший или плохой. Вот, это, вот в этом суть этой беседы всей. Я для этого вам приехал, чтобы сейчас вот это сказать. Я сделал какой-то поступок, хороший или плохой. Очень трудно общаться с этой штукой, которая там находится. Она тебе говорит, ну давай, Олег Геннадьевич, давай экзамен. Раз ты приехал в Израиль, здесь все разумные люди. Скажи, почему ты не сказал правду на таможне? Это Господь мне сказал, а не вы, не волнуйтесь. Не думайте, что я сейчас с вами решаю этот вопрос. Я говорю обо моих отношениях с Богом сейчас. Потому что Господь может нас испытывать, и у меня так, а что это я там правду не сказал, почему? Вот, понимаете, и есть три варианта. Сказать, а я хороший, я хороший, я хороший. Это, я хороший, все равно хороший, я хороший. Понимаете, это первый вариант отношения с этой штукой, которая тебя экзаменует. Первый вариант отношений. Это самообман, и как раз это и называется любить себя сейчас в современной психологии. Я хороший, не, я по-любому хороший, все, да я же хороший, что тут. Вот, понимаете? Да иногда как бы Господь не хочет разобраться, хороший ты или плохой, Он хочет тебя экзаменовать просто, чтобы ты стал глубже, разумнее. Понимаете? Любить себя означает... Эта фраза неправильная. Если говорить, ну как бы, если эту фразу, раз она есть уже, эта фраза, то все равно нужно что-то с ней делать. И эта фраза означает сделать то, что Богу нравится. Вот, допустим, ты сказал, да, я что-то сделал не так. Допустим, сказал об этом, да? И Богу нравится в сердце, он такой счастливый, и тебе спокойно стало. Вот это называется любить себя. То есть делать так, как Богу нравится. Делать так, чтобы тебе спокойно в сердце стало. Понимаете, ты, допустим, раскаялся, иногда любить себя не означает всегда себя по шерсти гладить. Иногда надо просто раскаяться. Ты раскаялся, тебе спокойно стало в сердце, значит, ты себя любишь. Ну, то есть, другими словами, ты любишь Бога в своем сердце. И это кажется, что ты любишь себя, потому что, еще раз повторяю, отношения – это всегда, когда присутствуют два объекта. Но мы, к сожалению, этого не понимаем, потому что мы не знаем до конца, насколько мы не глубоко понимаем, что Бог сидит в нашем сердце. И мы, когда себя любим, мы на самом деле любим не себя, а Его в отношениях с собой. Сара говорит, ну, давай я ей позвоню. Зачем? Да я ей сейчас скажу, что ты его долг не вернешь. Позвонил, сказал, теперь спи спокойно. Она не спала, потому что, ну, не могла долг вернуть.
Он позвонил, говорит, и она тебе не вернет долг. Спи спокойно, пускай она теперь не спит.
А если человек вопрос,
я не успеваю, мои хорошие. Вы очень активные стали. Я один на один вопрос не ответил. Мы вас ждали, Олег Геннадьевич. Супер! Тема, значит, интересная. Давайте двигаться дальше, да? То есть был задан вопрос, да? А если человек сделал подлость, ему легче стало? Отомстил. Легче стало. Фу, слава Богу. Может. Может. Да все правильно. Это хороший вопрос. Нужный вопрос. Правильный. И, ну вот, и что вы считаете, как? Вот ему легче стало, что это значит? Ну, то есть кровная месть, допустим, да? То есть кто-то из соседней семьи взял, убил твоего ребенка. Ты пошел с автоматом там, покосил всех, тебе легче стало. М? Не, вы не про это спрашиваете?
Нет, не до такой степени.
Не до такой
степени.
Ну, степень, она зависит от того, какой, что произошло. Если я вам рассказываю реальный случай. То есть это было в Индии, я прям был свидетелем. Один человек как бы... Ну, это так было. То есть у одного человека был очень возвышенный отец, он жил в святом месте, занимался духовной практикой. Там, ну, было одно село, а оно занималось бандитизмом, то есть у них там как касты, то есть вот у них каста такая была, ну, грабить всех. Вот у них село этим занималось все. И они пришли, этого человека ограбили, он даже не сопротивлялся, он все им отдал, они взяли его, прибили. Сын приехал. Богатый человек, серьезный, влиятельный. Видит вот ситуацию, когда разобрались. Он взял автомат, короче, пошел, пострелял их там, мужиков. Детей, женщин, мужиков просто пошел и покосил из автомата. Сразу возникает вопрос, ну, неважно, там, деньги есть у человека, как бы. Все может быть по-разному, как дальше. Мы говорим о том... Мы говорим об отношениях с совестью и с чувством собственного достоинства. Есть разные варианты этих отношений. Понимаете? Иногда человек становится орудием возмездия в руках Бога. И с точки зрения Бога ему стало легче. А иногда человек путает чувство совести со своими желаниями. Понимаете? Потому что интересно знать, что и желания живут здесь. И совесть тоже живет здесь. Допустим, я хочу изменить своему мужу, допустим, или своей жене. Изменил? Мне так хорошо стало. Это что? Значит, совесть? Богу понравилось, что я сделал? Вот здесь находится желание, мои дорогие друзья. И здесь же находится совесть. Как отличить? Можно отличить только одним способом. С помощью твоих отношений с другими людьми. Вот ты, допустим, жене изменил, иди всем расскажи, как к тебе отнесутся. Если ты друзьям своим, которые тебя любят, верят в тебя, слушателям своих лекций, допустим, расскажи, как они к тебе отнесутся. Все будут радоваться, Олег Геннадьевич, молодец. Нет, конечно. Все будут осуждать. Это означает, что Богу это не нравится. Только один вариант. Больше нет вариантов. Поэтому, если ты совершил какой-то поступок, иди, посмотри в глаза людей. Посмотри, как они к этому отнесутся. Старшие есть еще. Самое сильное олицетворение в совести – это старшие. Так сказал Бог в Священном Писании. Я говорю устами старших, Господь говорит в Священном Писании. Больше того, в Шримад-Бхагаватам, в Священном Писании ведическом, говорится, что
если не просто старший, а человек является представителем Бога, то он говорит, Господь говорит, Ачари, он говорит, Ачари, это я. Ну, то есть, Ачари, это кто такой? Это тот, кто полностью отдал себя Богу и своим примером учит, как служить Богу. Это очень высокого уровня святой человек. И Господь говорит, Ачари, вот этот вот такой высокого класса наставник, это я. Ну, то есть, другими словами, Господь действует через его слова, через его поступки, через его книги. То есть, этот человек вообще от себя ничего не пишет и не говорит. Он все говорит только от Бога. И больше того, Господь говорит, я прихожу в его облике, чтобы даровать освобождение тем, кто идут за мной. Ну, то есть, другими словами, Господь дает возможность прийти в его царство людям через такую личность. И люди, идя за такой личностью, они приходят прямо к Богу. Почему? Потому что Бог, сам Бог действует через такую личность. И если ты видишь перед собой такую личность, тогда спроси ее, правильно ты поступил или нет, и получишь точно ответ, который бы сказал Бог. Потому что этот человек точно скажет тебе по Священным Писаниям. Он ничего не скажет от себя. Это вот такой уровень, понимаете? Это означает очень высокий уровень отношений с Богом и с людьми. Поэтому просто слушать свое сердце – это не способ жить вообще. Поймите такую вещь, что слушать свое сердце надо в соприкосновении с окружающими людьми. Вот, допустим, человек говорит, мне сердце подсказало, что надо бросить жену. Я бросил жену. Вы же, Галина Геннадьевич, говорите, надо жить в согласии со своим сердцем. Жить в согласии со своим сердцем, это не означает, что заниматься самовнушением. То есть в сердце есть желание. Ты, допустим, наслаждаешься какой-то женщиной, бросил жену, тебе хорошо стало. Это не значит, что совесть согласна. Ты в этот момент забыл совесть. Потому что когда человек, также в Священном Писании говорится, когда человек идет на поводу у своих желаний, особенно очень греховных, он воистину забывает совесть в этот момент. Ну то есть любой невежественный поступок закрывает в сердце совесть человека на годы. То есть Бог отворачивается и говорит, живи как хочешь, я вообще тебе ничего говорить не буду. Потому что он личность. Бог говорит, я тебе говорил, не делай этого. Он все равно делает. Ладно, Господь, ну все, я на это не смотрю. То есть Господь может в сердце действовать двумя способами. Первый способ, он может быть просто как бы деловые отношения с нами спросить. Что получил, то и заслужил. Это деловые отношения. Называется судьба. А есть еще личные отношения Бога с нами. Это называется совесть. И вот когда совесть действует, это не всегда бывает очень удобно. И это сложная штука, совесть. Не всегда удобная. Но если ты хочешь жить для Бога, ты примешь этот факт и будешь делать то, что надо. Пытаться понять, если Господь экзаменует тебя. И тогда счастье будет в сердце, он будет молодец. Это называется совесть уже. Ну, то есть совесть всегда человек понимает в соответствии с Священным Писанием, в соответствии с мнением старших, мнением людей вокруг себя, но не в соответствии с своим собственным ощущениями только. Хотя эти собственные ощущения имеют большое значение. Например, опять же тот случай. Ты никаких поступков вокруг людей не совершал. Тебе надо прооперировать своего ребенка, и ты не знаешь где. Это большая проблема, мои дорогие друзья, поверьте мне, если вам предстоит это. Потому что жизнь и смерть находятся на весах. Зависит все от личности, которая будет это делать. И вы приходите и смотрите просто хирургу в глаза, это надо сделать. Вы должны знать, как работает чувство собственного достоинства. И если он очень жестко себя ведет с вами, пусть он хоть там заслуженный хирург 10 раз, не имеет значения. У этого человека неправильное отношение с Богом. И это значит, удача не будет стоять на вашей стороне. Второй вариант. Он рисуется. Это значит, что у него неправильное отношение с Богом. И хоть это не первый вариант, а получше, все равно удача не будет стоять на вашей стороне. Если вы пришли, человек не рисуется, он как бы хочешь у нас делать, хочешь не у нас. Но он тебе рассказывает, что за операция, какие риски. И в твоем сердце возникает что? Чувство защиты! Потому что этот человек не рисуется. Его чувство собственного достоинства находится в правильной позиции сладкого яблока. Означает удача. Для тебя это удача. То же самое знание. Когда человек получает знание, оно должно приниматься искренне, честно, радостно и менять жизнь. Оно должно соответствовать Священным Писаниям. Если кто-то дает знание, но ведет вразрез Священному Писанию, это знание ложное. Если человек, давая знание, ведет себя пафосно, жестко, унижает людей, ведет себя грубо, цинично, ставит себя выше других, это значит, что он недостоин передавать знания. Он недостоин, этот человек. Но в конечном счете все решает Бог. Он может понять. Вот интересный вопрос задали. Вот смотрите, Бог дает нам выбор. Вот вы, допустим, хотите прооперировать ребенка. Он может вам дать три варианта. Первый вариант, операция проходит плохо, и ребенок умирает. Второй вариант, средний, а третий хорошо. И все это решается с помощью знания о том, как действует чувство собственного достоинства, потому что оно является индикатором бензина в вашей машине. Если вы смотрите в это чувство собственного достоинства, то тогда вы можете понять, что будет дальше. Я говорю сейчас об этом. Лежу из тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою. И думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете? Лежу с тебя как в зеркало. Не как в понты, не как в агрессию, а как в зеркало. Означает правильное отношение, Богом угодное. И вижу в нем любовь мою, то есть мою судьбу. Давай не видеть мелкого. В человеке есть божественное, есть человеческое. Человеческое олицетворяет мою судьбу. Судьба приковывает внимание к себе. Говорит, смотри в меня, смотри, я тебя буду мучить. Смотри, этот человек тебе счастья не принесет в жизни. Все. Ты ошиблась. Судьба так говорит всегда. Мучает нас, он приковывает себе внимание. А человек что делает? Он вспоминает первую встречу, вспоминает чистоту в человеке, вспоминает глубину в нем, сколько хорошего он сделал. И тогда любовь бывает долгой. И жизнь будет еще длиннее, потому что много счастья будет в жизни у того человека, который умеет не видеть мелкое. А вот чтобы не видеть мелкое, для этого нужно иметь знание. Потому что ты, если не знаешь, зачем это надо, ты будешь всегда видеть только мелкое в зеркальном отражении. Итак, мы говорим с вами о чувстве собственного достоинства. Чувство собственного достоинства отличается от самовнушения, мои дорогие друзья. Оно отличается тем, что человек, когда имеет дело с чувством собственного достоинства, он вообще себе ничего не внушает. Он просто хочет быть счастлив, а не делать счастливый вид. Он чувствует разницу между этим. И поэтому ему хочется делать все правильно. И он изучает это серьезно. И когда он делает все правильно, он говорит, я люблю тебя, жизнь. Ну то есть, почему? Потому что очень глубокий контакт с Богом. Он что-то сделал, Господь ему, вау, из сердца назад. Ац! Ну то есть, есть два вида счастья, понимаете? Один вид счастья приходит по судьбе. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Ну, то есть, иногда радости приходят, а иногда горькие слезы. Понимаете, когда их ждешь. То есть, это называется судьба. А есть еще не судьба. Человек сделал что-то хорошее, не потому, что судьба так действует, а потому, что он имеет знания, и он вопреки всему просто взял и сделал это что-то хорошее. И у него изнутри вот так, вау, вот так вот. Я шагаю с работы, устала. Ну, то есть, вау, понимаете, изнутри вот так вот. Я люблю тебя, жизнь. То есть, Господь, я люблю тебя. Спасибо, что ты мне дал вот это счастье. Понимаете, почему? Потому что Господь видит, что ты хорошо, правильно живешь. Если ты как бы не находишь время на самоосознание, хотя бы во время работы приноси людям счастье. Делай что-то хорошее для них, чтобы они радовались, уходя от тебя. И тогда Господь тоже будет в твоем сердце радоваться. Но если ты будешь еще лично что-то для Него делать, не непосредственно через людей, а прямо лично для Него, Он больше еще будет радоваться. Потому что когда мы служим этой природе, допустим, газончики копаем, мы служим Богу в это время, потому что природа — это Его энергия. Ему нравится, когда мы к ней хорошо относимся, потому что она, в конце концов, все нам потом назад возвращает. Когда мы людям служим, доброе что-то делаем, Господу нравится, потому что это Его дети. Вот представьте, допустим, у вас есть ребенок, да? И какой-то человек вашему ребенку сделал что-то супер просто, абсолютно бескорыстно. Вы обрадуетесь? Спасибо тебе, человек. Так же Господь в сердце тоже реагирует. Вот это, мы все Его дети. И когда Его ребенку кто-то делает что-то хорошее, Он говорит, спасибо тебе, человек. И в сердце радость возникает. Вот я сейчас об этом говорю. Есть два типа отношений с Богом. Один тип отношений, как бы, получи, распишись. Сделал хороший поступок, хорошая судьба. Плохой поступок, плохая судьба. Это просто, ну, деловые отношения с Богом. И в это время, когда ты хорошие поступки делаешь, тебе все равно там, что там в сердце происходит, просто делаешь хорошие поступки. У тебя раз хороший период наступил в жизни, и ты говоришь, у меня удача пришла. Это деловые отношения с Богом. А второй вариант отношений, ты сделал какой-то поступок и посмотрел в сердце. И в сердце, разберись в этом вопросе, зачем ты не сказал этой таможеннице правду. Разберись в этом вопросе. Что ты людям пудришь мозги? Сам пытайся разобраться, что ты сделал. Я говорю об ощущениях в моем сердце в это время. Говорить-то можно все, что угодно. Но ощущения бывают разные. Желтые, белые, красные. И это и есть отношение с Богом. То есть это называется совесть. Что такое совесть? Совесть — это личное отношение с Богом. Да Господь уже не ведет себя нейтрально. Он начинает реагировать на нас. И Он может реагировать глубже и глубже и глубже. Это уже называется не совесть. Это называется уже прямо личное отношение с Богом. Это уже не совесть, это совсем другое. Это называется любовь. Любовь, понимаете? То есть совесть означает, что Господь тебе подсказывает ненавязчиво, знаете. Хочешь — слушай, хочешь — не хочешь — не слушай. Иногда он думает, Господи. И вообще отворачивается, не хочешь подсказывать, потому что такое делаешь, что страшно вообще даже смотреть на тебя. Не хочешь подсказывать. То есть совесть может выключиться. Называется бессовестная жизнь. Говорил Господь тебе в сердце, слушай, но не делай этого. Ты все равно... И Господь уже все, как бы он отворачивается. Как судьба действует, так и действует. Это вождение на автопилоте называется. Руль отпускаешь, машина едет дальше. Потому что есть такая программа там в машине. Но ты уже все, не участвуешь в этом во всем. Господь отпустил руль. Как будет, так будет. Понимаете? Но если совесть есть, значит он вмешивается. Это не то, что будет, как вот в судьбе, как тебе астролог говорит. На тебя по судьбе, что ты помрешь через 3 года. Это вот автопилот, бессовестная жизнь, понимаете? А если говорить о совести, то Господь тебе научит, как не помереть через 3 года, если ты будешь Его слушать. Вот это уже совсем другое. Это уже не астрология. Это выше всего этого, потому что есть милость, а есть судьба. Это две стороны медали вообще. И человек должен забыть про судьбу и жить только по милости. Потому что есть две судьбы. Одна судьба называется то, что заслужил, то и получил. А вторая судьба человека, еще одна судьба, это называется служение Богу. Когда человек начинает делать то, что Богу нравится, то тогда первая судьба, до свидания, она вся сгорает. Причем много жизней, судьба за многих жизней за одну может сгореть, если человек живет по совести. Так вот, чувство собственного достоинства, это не чувство собственного достоинства. Это наша, это оценка нас Богом. И если человек это понял, что такое чувство собственного достоинства? Это не отношение к себе, это Бог к нам относится. И если этот человек понял, он становится удачливым, потому что удача – это супруга Бога. Это и есть энергия счастья. Кто такой удачливый человек? Или красивый, или достойный человек? Это тот человек, который Богу нравится. И это значит, что он будет нравиться кому? Людям вокруг, потому что Господь всем говорит, будет из сердца говорить, слушай, хороший человек. Всем, за редким исключением, потому что есть люди, у которых нет совести. Вот таким людям такой человек не будет нравиться. Или просто он не поймет, то ли нравится он ему, то ли не нравится. Почему? Потому что с Богом нет отношений. Бог не может тебе подсказать. А вот у кого есть отношения, он будет подсказывать. И классно же иметь дело только с теми, кому Бог подсказывает, правда? А не со всеми остальными. Разобрались с теми? Итак, у чувства собственного достоинства бывает две направленности. Другая тема следующая. Первая направленность, которая приносит удачу, и вторая, которая постепенно приводит человека к большим проблемам в жизни. И вот та направленность, которая приносит удачу, это направленность, которая это наше развитие. Вот смотрите, а та направленность, которая не приносит удачу, это наши возможности. Вот допустим, мы не можем без воздуха, мы не можем без еды, мы не можем без шекелей. Правильно сказал? Шекелей. Почувствовал сердце, что неправильно сказал. Господь меня поправил сразу. Не можем, да, без этого всего жить. Нам все это надо. Так? Это означает неправильно работать чувство собственного достоинства, если мы живем только этим. Мне надо дышать. Мне надо есть. Мне нужна семья. Мне нужны дети. Мне нужны деньги и так далее. Все это надо. Но если человек только этим живет, значит он проигрывает своей судьбе и своему счастью. Потому что это самовыживание, это не жизнь. Спасибо большое. Это кондиционер немножко, перевозбуждение идет. Это. Жизненный воздух немножко перевозбуждается. Ничего страшного. Итак, очень важно знать, что если человек не перешагивает через себя, вот через эту просто свою зависимость от этой жизни, и не делает то, что приносит счастье другим, это реально аскеза, надо заставлять себя, то тогда в этом случае жизнь его не будет выглядеть красиво и счастливо. Он не будет чувствовать себя очень достойным. Он не будет иметь удачу в жизни. Он не будет развиваться. Он не будет чувствовать, что... Ну, то есть, Господь не будет строить с нами близких отношений в этом случае. Господь начинает с человеком строить близкие отношения, если он хочет жить бескорыстно. Хотя бы чуть-чуть в своей жизни. Что-то делать для других. Хотя бы чуть-чуть. Когда человек так направлен, Богу это нравится, и он включается, как совесть начинает действовать. И как он включается? Он говорит, хорошо, молодец. Понимаете? То есть, и человек чувствует, о, что это такое было? Он в сердце чувствует совесть первый раз в жизни. Как чувство такое, молодец. И сначала человек с совестью так начинает контактировать. Молодец, 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 молодец. Много-много раз делай добрые дела. Молодец, 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 молодец. Много-много раз делай добрые дела. А потом один раз. А вот это неправильно. Оп. Иду. Нравится же, когда тебя хвалят. Господь иногда испытывает. Он говорит, а ну-ка скажи про другого лектора что-то плохое. Это же конкурент. Ты же чувствуешь, что у него есть плохое? Вот давай скажи. Сейчас посмотрим, сколько у тебя дерьма внутри. Не-не, это Господь так действует. Это называется, что совесть сначала, она человека подбадривает, 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 а потом оп, и начинает его испытывать. Это более строгие, более серьезные отношения с совестью, совести с тобой. И тут уже, это Господь так действует. Он говорит, Кирилл, ты такой умный, давай, вот ты приехал в Израиль, давай объясни, почему ты не сказал правду. Но мне нравятся любые отношения с Богом. Он такой классный. Он всегда нам расскажет про нас все. На что мы способны, на что не способны. Правильно мы слова произносим или нет. Которые вообще-то надо знать, как произносить. И так далее. И если мы принимаем Бога таким, в этом нет унижения. Унижен тот, кто сам себя унижает. Но если человек согласен с тем, что он бывает не до конца понимает что-то, или он просто не знает, если он с этим согласен, в этом нет недостойного поведения, потому что Богу это нравится. Но вы не расстраивайтесь, пожалуйста, за свой вопрос, потому что мне он очень понравился. И Богу. Да я просто сейчас о другом вообще говорю, что это так, вопрос сначала проэкзаменовал меня, а теперь вас экзаменует. И ничего страшного в этом нет, потому что Бог всех нас будет экзаменовать. Я же не против вас, вы у меня самые лучшие на лекции, видите, сколько люди смеялись. Вы приносите счастье на этой лекции. А как бы, это вы сейчас про лукавого, да? Просто понимаете, в этом мире все есть Бог. Иногда Бог приходит в одном облике, иногда в другом. Надо просто разобраться в этом вопросе. То есть Господь всегда учит в конечном счете, просто через разные силы. Иногда очень строго. Иногда он может обманывать Господь даже. Чтоб, если ты достоин этого. Я вам расскажу одну историю. Один очень возвышенный человек скатился до такой подлости, что он убил детей своих противников, воинов. Зарезал их. Просто как баранов. Всех детей зарезал. И другой воин, отец этих детей, поскакал его догнать вместе с Господом. Господь вел колесницу. И когда тот его догнал, Господь сказал ему, убей его немедленно. Но он его не убил. Знаете почему? Потому что это было испытание. Господь не хотел, чтобы он его убивал, но сказал, чтобы тот его убил. Господь может испытывать по-разному.
И он сказал: «Мой Господь, я отвезу этого человека к своей жене, и она пусть решает, что с ним делать, потому что она мать этих детей, она пострадала больше». Когда он отвез жене, жена сказала: «Не убивай его, потому что его жена, моя любимая подруга, будет страдать точно так же, как я. Какой смысл, если два человека будут мучиться вместо одного? Отпусти его. Еще один экзамен». Потому что просто так отпустить его означает попустительствовать. И он его также не отпустил. И он тогда очень сильно задумался, что ему делать. И он принял решение. Там были такие обычаи, что вот у этого, ну как бы, священника, если ему обрезать волосы и как бы сделать из них такие косички всякие, там, сделать узоры на голове, это было все равно, что убить его. То есть, ну так опозорить его. И он так и сделал. Взял, обрил его вот так вот весело и отпустил. И тот потом не смог жить нормально, он не мог идти в общество с тем, что произошло. Ему пришлось скитаться. Я вам просто рассказываю о том, что от лукавого, что не от лукавого. Иногда Господь испытывает очень строго, но только тех, кто может выдержать эти испытания. Но это уже другая тема, давайте не будем как бы погружаться, вы очень большие любители погружаться. А я хочу тему раскрыть в общем, это вам будет лучше, практичнее. Итак, движемся дальше. У нас есть еще время сейчас посмотреть? Полчаса. Ну давайте, я просто обозначу тему, потом дальше мы продолжим. Вы не скучаете, все нормально? А? Хорошо, я понял. Вы мне это сказали по-доброму? Ладно, движемся дальше. Итак, вы тоже по-доброму все поняли? А? Ну, какая разница, о ком? Сегодня мы обучаемся. Очень активно, я спрашиваю. Ладно, хорошо. Итак, доброта, везде доброта, она всегда одинаковая. И Господь может испытывать всех сразу, не обязательно одного человека. Мы должны учиться мудрости, означает принимать и прощать. Это всегда приносит знания. Когда мы принимаем кого-то, знания. А если нет, то нет. И Господь в сердце радуется, когда мы принимаем и прощаем, и печалится, когда мы этого не делаем. Но принимать и прощать очень трудно, потому что всегда в нашей жизни две силы вступают в противоречие. Одна сила называется чувство собственного достоинства, которое находится в позиции самообороны, а другая сила – это чувство собственного достоинства, которое находится в позиции служения. И то чувство собственного достоинства, которое находится в позиции служения, оно всегда опирается на знание. А то чувство собственного достоинства, которое в позиции самообороны, оно всегда опирается на чувство справедливости, правды или комфорта внутреннего. Поэтому, если человек обладает знанием, он может даже свой комфорт поставить ниже, чем то, что приносит благо. И Господу это нравится очень сильно. Я рад, что вы меня поняли. Итак, движемся вперед. Чувство собственного достоинства является индикатором, спасающим судьбу человека. Часто меня люди спрашивают, как определить, я правильно живу или нет, куда я движусь в жизни. Это можно определить вот здесь. Если ты никому ничего плохого не делал, а также не балдеешь, не лежишь на пляже, а просто живешь, то ты можешь посмотреть в свое сердце. И там ты увидишь,
или беспокойство, или спокойствие, или униженность, или гордость, или депрессию, или суету, или сентиментальность, или грубость. Мы сейчас говорим о положении чувства собственного достоинства в пространстве. И в этих во всех положениях, которые я описал, только одно положение, которое приводит к гармонии с Богом или ощущением, что все хорошо. Это положение называется счастье. Сейчас означает сейчас, а тье означает существование. То есть человек может реально слиться с настоящим временем, когда он принимает судьбу. А принятие судьбы — это всегда тяжелая штука. Поэтому воистину человек должен иметь много сил в сердце своем для того, чтобы принять судьбу и достичь счастья. Давайте изучать это. Итак, первый вариант. Судьба с нами ведет не как сестра. Судьба может вести себя не как сестра. И человек входит в состояние депрессии. Ему тяжело становится, он как бы в депрессию входит. Что это значит? Это значит, что он не справился с судьбой. Почему не справился? Потому что он не знает, как справляться. Любой судьбой можно справиться. С любой судьбой можно справиться. Но для этого надо знать, как. Есть две позиции внутренние. Первая позиция – «я могу». Это чувство собственного достоинства работает неправильно в это время. Вторая позиция – «верую в Бога и могу». Вот если человек говорит «верую в Бога, ничего делать не буду», это неправильная работа чувства собственного достоинства. Если человек говорит «все, я могу» и забыл, что у него может сил не хватить, неправильная работа чувства собственного достоинства. Человек говорит «верую и делаю, и могу». Вот смотрите, допустим, ребенок болеет. Это не то, что я только молюсь и не лечу. Я только лечу и не молюсь. Я молюсь очень сильно и делаю все для того, чтобы помочь своему ребенку. Вот это правильная работа чувства собственного достоинства. Понимаете, человек сначала берет силы от Бога, а потом отдает. Берет, отдает. Берет, отдает. То есть правильная работа чувства собственного достоинства — это когда мы действуем как не как деятели себя ведем, а как посредники между Богом и добротой. Ну, то есть мы пропускаем через себя доброту. То есть, другими словами, побеждает судьбу тот, кто всегда думает о Боге, зная, что если он это делает, то через него проходит очень много силы, которые нужны для того, чтобы решить проблему. И очень сильно использует эти силы для того, чтобы решать ее. Он действует не от себя в этом случае, а от Бога. Потому что если он действует от себя, он сам решает проблему. Он не молится. Вот это очень важно понять, вот эти все вещи. Ну, то есть чувство собственного достоинства может на саморазрушение работать в том случае, если человек своими силами все делает. Он не помнит о Боге, а своими силами. Ему тяжелее, тяжелее, тяжелее жить, когда ему судьба тяжело становится. Он вообще может умереть, если он своими силами все делает. Вообще может уйти из жизни. Нужно учиться действовать силами Бога. Вот, допустим, у тебя здоровье портится и портится, ты ничего не можешь сделать. Не надо думать, что ты можешь что-то сделать всегда. Нужно знать, как действовать правильно. Нужно идти на природу и ходить, желать всем счастья на природе. В это время ты будешь получать силы от Бога. И они будут идти к другим людям. То есть через тебя будет идти определенная энергия, которая будет орошать твое сердце и будет приносить тебе счастье и другим. Это называется верующий человек. Жить в вере означает не надеяться только на свои силы. Что такое депрессия? Это когда ты понадеялся на свои силы, судьба надавила и силы кончились. Дальше что произошло? Тебя втоптала грязь. Ты находишься в депрессии. Депрессия означает, что у тебя вот капец просто, все плохо. Вот эта песня, вот то, что Цой пел, это об этом. Вот, то есть ты понадеялся на свои силы, и все, и дальше капец. Или, допустим, ты не можешь принять судьбу, потому что, опять же, настроился на свои силы только. То есть ты не умеешь. Вера в Бога означает правильная позиция внутренняя. Ты молишься для чего? Для того, чтобы помочь. И при этом сам как будто бы ты ничего не делаешь. Но в это время ты совершаешь больше действия, сильнее, чем... Вот люди, когда переживают за своих детей, они думают, очень важное дело делают. Но они на самом деле нулевое действие. Потому что если были силы помочь ребенку, тебе даже не надо было переживать. Это все автоматически, в автоматическом режиме происходит. Если у матери есть силы, ее силы сразу же к ребенку, и все. Ей даже не надо переживать. Но если она переживает, то уже не надо вообще самой думать о своем ребенке. Нужно тут же включить тех, кто молится, начинать молиться с ними и слушать сильно их голос. В это время сила Бога входит в тебя, и она, естественно, идет к ребенку. Куда еще идти? Даже не надо об этом думать, потому что Бог знает, куда эти силы надо девать. Вот это называется правильное мышление. Но оно сложно понимаемое, надо попробовать это делать. Но если человек не может понять эту истину, что не надо постоянно печалиться, не надо думать о проблеме, даже если человек ушел из жизни, твой близкий, ты его сильно любишь, все равно ты ему не поможешь, если ты думаешь о том, что ты хочешь быть с ним. Тебе надо сейчас думать о Боге, молиться и сделать так, чтобы в твоем сердце появилось спокойствие. Но если ты этого не делаешь, ты убьешь также и себя. Вот он ушел из жизни, а ты еще себя еще вдобавок убьешь. И за это пойдешь в ад потом. Понятно, да? Нет? Как помочь? Вот хороший вопрос. Человек идет в штопор. Понимаете, да? То есть он убивает себя теперь. То есть, что произошло? Судьба повела не как сестра. Она скосила человека. Сделала ему очень больно. Очень тяжелая ситуация в жизни. И он с чем занимается дальше сам? Он идет в штопор, потому что он хочет своими силами разрешить вопрос. Я хочу быть с тобой. Но тебя никто не разлучал вообще-то. Ты хочешь наслаждаться человеком, но это тебе уже запрещено. Потому что есть два способа быть именно с тобой. Не быть где-то непонятно, а быть с тобой. Есть два способа, но люди знают только один. Первый способ, я чувствую человека как бы, мой любимый. Наслаждаюсь им. Первый способ. Есть еще второй способ. Это служить человеку. Молиться за него. И этот способ означает реальный контакт с человеком, ощущение этого человека, реальное. Чувство, что ты прямо с ним, не разлучен. Как будто бы он не уходил из жизни. Это реальное чувство. И тогда все сердце успокаивается, все становится классно, потому что ничего плохого не произошло. Ты начинаешь понимать, что жизнь вечную природу имеет. Никто не умирает вообще. Но тебе для этого надо вот это желание наслаждаться человеком, закрыть в своем сердце, потому что кончилась возможность. Ты можешь только служить ему дальше в жизни. Наслаждаться им уже ты не можешь. А ты говоришь, а я хочу. Но тут уж извини. Хочешь ты, не хочешь, все заканчивается в какой-то момент. Служи, пожалуйста, будешь с ним связан. Связан, реальное чувство. Это не то, что это не самовнушение. Реальное чувство, что ты не разлучен с человеком. Служи ему, когда ты начнешь ему молиться за него, ты почувствуешь этого человека, что с ним происходит. Потом твое сердце успокоится по поводу него, и ты спокойно можешь помнить его постоянно. И чувствовать его, этот человек. Поднимите руку, у кого так произошло. Вы молились, вы чувствуете спокойно, не чувствуете разлуки. Все, сдали экзамен. В этом заключается уход близких людей, это экзамен, который надо сдать, вот только и всего. Но если мы начинаем вопить, я хочу быть с тобой, тогда можно тоже помереть точно так же. Потому что ты чем занимаешься в это время? Ты пытаешься вернуть человека назад в его тело, которое уже гниет. Но ты говоришь, я хочу быть с тобой, ты так возвращаешь. У тебя не хватит жизненных сил. То есть ты чем занимаешься? Ты отдаешь свои жизненные силы на что? Ты действуешь против законов Бога. Потому что его, по законам Бога, другая жизнь уже ждет. А ты говоришь, нет, назад. Можно попробовать. То есть Бог разрешает все пробовать. Мы здесь можем все пробовать. Ты хочешь вернуть назад, то он будет, ты будешь мучить эту душу. То есть она реально не будет возвращаться. Она будет висеть в воздухе. В Священных Писаниях описан случай. Сам Господь находился в одном месте, где у его чистого, очень возвышенного слуги ушел сын из жизни. Господь находится в этом месте, сын ушел из жизни. Жена плачет. А Господь там как бы, ну там, как гость. И этот мужчина, очень возвышенный слуга Бога, он жене говорит, если ты сейчас не перестанешь выйти, и как бы, ну, Господь узнает, что такое событие произошло, то я уйду на Гангу и покончу жизнь самоубийством. И жена в результате, она такая, затаилась, но сын-то ушел из жизни. Господь почувствовал это, он все узнал, пришел туда, к этому мальчику сел. Мальчик лежит вот так вот. Он говорит, вставай. Господь говорит, вставай, нет проблем. Встает, садится на постели. Открывает глаза, говори. И он говорит, я вечная душа. Сегодня у меня вот эти родители, он объяснил. А я помню еще от предыдущих родителей. До этого помню всех родителей. А мне вообще-то надо туда сейчас. Это так устроена моя судьба. Вы согласны с моей судьбой или нет, что вот у меня по судьбе вот так? Или вы хотите, чтобы что-то поменять? Матери своим с отцом говорит. Ребенок как душа говорит, не как их сын, а как душа, которая вечная. И у нее вот сейчас у этой души такие, как бы, такая ситуация, что у нее теперь дальше по планам Бога идет следующая жизнь. Они увидели как душу своего ребенка, очень сильно успокоились, поняли все, что происходит, приняли это. Потом он лег дальше и ушел из жизни. Господь научил просто своих слуг, он объяснил, что происходит в этом мире. Видите, но у нас таких ситуаций нет, да? То есть у нас в нашей ситуации... В нашей ситуации все немножко иначе. Господь не будет приходить, поднимать, воскрешать всех, но есть знание. Он говорит, молись за человека, за этого, и ты узнаешь, что он вечный, что он никуда не ушел. Или бывают другие ситуации, когда муж осознал, что он никуда не уйдет. А жена верит ему и сильно любит его. И он своей жене рассказывает. Я скоро уйду из жизни. Ты останешься без меня. Но так как я тебя люблю и любил, то есть любовь уже не закончилась, но ушел, ушел, любовь уже не закончилась, то ты будешь меня вспоминать. И эта память является не сном, не наваждением. Это реальный наш контакт. И потом в конце своей жизни ты вспомнишь обо мне. И это означает, что мы встретимся позже. Таково мое благословение теперь. Знакомая песенка, узнали? Нет? А? Да. Хорошая песенка. И она о чем говорит? О том, что иногда с помощью знаний человек осознает какие-то глубокие вещи, а иногда с помощью молитвы, иногда еще как-то по-другому. Но все, что происходит в нашей жизни, это все происходит как учеба. Если мы не сдаем экзамены, у нас в сердце, вот там внутри, появляется пустота, депрессия и трудности большие. А если осознаем, то тогда спокойствие, счастье. Означает, Господь говорит, молодец, все правильно. Ты справился, ты сдал свой экзамен.
Ветер ли старое имя развеет? Нет мне дороги погруженной. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю в небе,
отчаяние, очень важно. Любовь – это вечный закон, побеждающий смерть. Если ты молишься за близкого человека, значит, ты его любишь. А если ты в отчаянии находишься, это называется лень души. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Ну, молись тогда, если хочешь быть. Но если ты в отчаянии, значит, ты ленишься просто своим сердцем. Ты не хочешь помочь этому человеку, ты не хочешь быть с ним по на самом деле, потому что, чтобы быть на самом деле, ты прими судьбу. Люди расстаются в этом мире внешне, но в сердцах никто не разлучает. Все зависит от того, чего ты хочешь. Если ты хочешь наслаждаться человеком, ты этого уже не получишь и будешь в отчаянии. А если ты хочешь ему служить, ты его будешь чувствовать и помнить. У меня так было, у меня мой наставник, один из моих наставников ушел из жизни. Поклоне перед алтарем. Через час я узнал уже об этом. Я начал настраиваться на него. Я на тонком плане, я могу увидеть, тонкое тело идет вверх или вниз. Его тонкое тело растворилось. Я почувствовал блаженство одно, чистоту. Это значит, что он ушел в духовную реальность. Но я в своем сердце служить начал ему и не почувствовал разлуки вообще никак. То есть разлука означает бунт. мы с детьми и с нашими тоже не разлучены. Если я хочу наслаждаться детьми, это бунт. Служи им, пожалуйста, молись. И будешь чувствовать связь. Но если ты хочешь наслаждаться, войдешь в депрессию. И потеряешь себя потом в жизни, потому что ты в это время бунтуешь против законов природы. Они выше наших сил. Ты просто потеряешь свои силы. Так, один человек ушел в жизнь, потом что происходит? За ним следующий. Если они вместе жили. А почему? А потому что ты не изучаешь, как правильно жить. Ты не знаешь, как твое чувство собственного достоинства работает и что с этим делать. Если оно пошло в депрессию, ты что-то не то делаешь. Опомнись, ты теряешь себя. Слушай тех, кто молится, молись вместе с ними. Иначе будет плохо. Только Бог может помочь в трудных ситуациях. Часто человек теряет себя раньше, чем положено. Нужно слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними. И тогда все пройдет. Не сдавайтесь. Все сели прямо. Давайте потренируемся. У меня есть еврейская молитва. Это очень хорошо. Я в Израиле включаю еврейские молитвы. Сейчас я был в Ташкенте, я включал Аллаха. Очень красивая молитва. А до этого включал православные молитвы. А когда я был в Китае, я включал Ом. Тоже классно. А если бы я был в Индии, я бы включил те молитвы, которые я читаю сам. Но меня туда не приглашают лекции читать. Что там без меня хватает. Ладно. Сильно слушаем тех, кто молится, повторяем, я желаю всем счастья. Это не молитва, это настрой. Даже на санскрите он есть. Сарвея, баванту, суки, нага. Я желаю всем счастья. Этот настрой я получил в свое сердце, когда я, ну, когда мне было 23 года. А узнал о том, что он есть на санскрите только в 30. Ну, я до этого повторял. Я желаю всем счастья вместе со всеми. Сарвей баванту суки, нага, означает, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нира мара, моя, я желаю всем мира на этой земле, чтобы не было войны. Сарвей бадрани пашьянту, я хочу, чтобы у всех все было хорошо. Накаши дука бхагбает, пусть никто не страдает. Такая молитва. Какой вере принадлежит? Ко всем. Поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья. Это объединяет. Это называется шанти-мантры на санскрите. Что значит шанти-мантры? Это мантры, приносящие мир людям. То есть это молитвы, которые объединяют людей вместе, даже с разными верами. Поэтому я повторяю, я желаю всем счастья. Некоторые спрашивают, это что, твоя молитва, Олег Геннадьевич? Нет, это не моя молитва. Один на сайте православный написал, это, говорит, все тарсуновщина. Тарсуновщина, вера называется тарсуновщина. И молитва у них такая, я желаю всем счастья. Очень серьезный, подробный анализ, конечно, все. Мне понравилось. Но я вообще-то не претендую ни на что, как бы. Можете называть, как хотите. Но я лично учу людей просто желать всем счастья. Все. Для того, чтобы они потом начали служить Богу, думать о Боге. У меня такие вот мотивы. Не то, что я делаю новую веру какую-то, и чтобы все люди вот потом дальше, вместо того, чтобы повторять имена Бога, повторяли «я желаю всем счастья». Такого нет. Это настрой предварительный. Итак, все сели прямо. Я желаю всем счастья.
Yeah.